Добрый день. Начинаем третий синтез изначально настоящего овса, который называется служащий изначально настоящего овса, абсолют творения, владение человека. Вот такие интересные названия, которые нам с вами предстоит сегодня и завтра. Войти, осмыслить, так как тематики, в общем-то, наверное, новые, в том плане, что у нас, если обратите внимание, посмотрите и вообще смотрите, обращайте внимание на распоряжения, то они у нас меняются. Вот буквально совсем недавно тоже произошла смена, изменились названия самих синтезов, соответственно, название синтеза, ну, с одной стороны, есть стандартные тематики, ведет к тому, что, в общем-то, синтез развивается, и мы входим с вами в какое-то новое выражение синтеза изначально настоящего отца. И вот через тематики, которые будем рассматривать на третьем синтезе, будем входить, вот, может быть, ну, не может быть, а разработать чего-то нового с вами, новых тем каких-то. В общем-то, для вас, для всех все равно, если вы первый раз проходите третий синтез, он новый, да, то какие-то темы, может быть, будут даже на «вы», в общем-то, вообще, с точки зрения какой разработанности в целом индиго. Поэтому третий синтез такой интересный, он интересен чем? В общем-то, знаете, если вспомнить строение, да, управления предыдущей эпохи, вот эти первые три плана, в общем-то, куда только максимально мог дойти человек. Это вот физика, астрал и манас, да. И то на манасе, это был низший манас, куда человек устремлялся. То есть максимально, куда человек мог доходить, и то это были такие достаточно развитые подвижники в духе, которые выходили в рай и стремились в рай, какими-то своими подвижническими подвигами стяжали огонь Святого Духа, устремлялись на стяжание ангельского тела, ну и, соответственно, выходили в рай и на низший манас. Но вопрос в том, что когда, если так задать вопрос, а зачем вам это надо? Ну, выходили и выходили. Дальше что? То есть, знаете, как вот синтез нас обучает, любое наше действие всегда, почему он минимально ментален? Потому что, ну, ментальность начинается от того, что мы начинаем хотя бы осмыслять, мыслить на тему какую-то заданную. Так вот, если говорить о том, что выходили подвижники на низший манас, зачем? Зачем им нужно было ангельское тело? Тоже вопрос, зачем? То есть всегда должно быть какое-то обоснование. Вот синтез, он учит тому, мы с вами обучаемся тому, чтобы отвечать, уметь отвечать на эти вопросы. Во-первых, их ставить, а во-вторых, отвечать и входить. Вот с третьего синтеза начинается такое, знаете, как мы взращиваем в себе постепенно цельное восприятие. И учимся входить в цельность. То есть цельность как внутреннего, так и внешнего выражения, да? Какого-то баланса, допустим, веры и знаний. Когда мы учимся на том, что синтез предполагает развитие двуполушарного мышления минимально. То есть это значит, что у нас два полушария должны уметь складывать. Они у нас работают. Но вот уметь видеть, осмыслять, осознавать с точки зрения и образно-ассоциативного, и формально-логического. То есть, когда мы учимся смотреть на ту или иную ситуацию, расширяя свой масштаб взгляда, через что? Через то, что, с одной стороны, правое полушарие, так скажем, образно-ассоциативное, дает возможность нам чего? Выхода за пределы. То есть, оно дает нам возможность выйти за пределы, за рамки. То есть посмотреть так, как мы не привыкли, как нам непривычно, то, что мы не знаем. То есть это, знаете, как именно основа веры. То есть вот вера нас выводит на то, что мы с позиции веры, когда мы верим, мы идем, не знаю куда, но если мы верим, мы можем дойти, правильно? Если я во что-то поверил, но я не знаю, как это, что меня ждет, да? То есть я на этой вере могу куда-то устремленно дойти. Ну, любой пример из жизни взять, человек поверил, что он может там смочь научиться там кататься. Кстати, вот на коньках недавно был матч, по-моему, да, там, я не помню, ну, в общем, команда, где наш президент играл в хоккей. Вот показывали какой-то такой вот совсем недавно. Так вот, наш президент, он не умел кататься на коньках. Он сказал, ну, учусь. То есть уже в таком возрасте он сказал, ну, учусь. И катается на коньках. То есть, вы знаете, как вера дает нам возможность выйти за пределы наших возможностей. То есть то, что мы уже умеем, знаем, а, соответственно, вера нам, что? Опирается на накопленный опыт. А лего-полушарие, которое у нас формально логическое, да, оно у нас что простраивает? То есть оно нам не дает вот как раз-таки вот в этих выходах за пределы. Оно четко учит нас осмыслять, думать на тему, а можно, а нельзя, использовать какие-то стандарты, опираться на законы, синтезировать, делать выводы, анализировать. То есть, знаете, как дает какую-то основу или базу для того, чтобы ты не просто куда-то вышел за какие-то пределы, и у тебя нет на эту тему ничего, но у тебя должно быть обоснование. Вот чему нас еще обучает синтез, и в синтезе мы сами обучаемся, тому, что мы должны научиться обосновывать любые наши действия. Хотя бы для себя самого. То есть, что я делаю, зачем мне это нужно, к какому результату я могу прийти. Хотя я могу там на первый взгляд не видеть какую-то перспективу, да. То есть, иногда у нас так ведет отец, что с одной стороны мы вроде бы идем в условиях отца и чего-то достигаем, но мы не знаем, к чему мы придем, да, то есть, зачем это нужно. А перспектива и стратегия закладываются задолго до того, как мы вообще начали думать на эту тему. То есть когда мы уже, знаете, как сложились в какой-то готовности предпринять какие-то шаги. Ну, какой-нибудь любой пример. Если взять из жизни, начали что-то чему-то обучаться. Или обычно, знаете, как говорят, детям особенно хорошее обоснование дают. Займись музыкой, в жизни пригодится. Да? Там, займись тем-то, в жизни пригодится. И вот это пригодится, ребенок думает, да нафига мне это все сдалось, я не хочу сидеть, все дети нормально гуляют на улице, а я тут гавну должен учить. То есть внутреннее сопротивление, протест идет, взрослый-то видит, что с одной стороны идет развитие, с другой стороны ребенка, у ребенка развиваются определенные навыки и качества, но ему же не объяснишь. Правильно, что вот нужно для того-то, для того-то. Хотя хороший родитель такой грамотный найдет какой-нибудь такой подход или заинтересует. Ну, в большинстве случаев бывает по-другому. Но родитель знает, что может пригодиться. То есть какой-то опыт, накопленный даже в детстве, он все равно потом сработает в твоей жизни. То есть все, что мы, начиная с самого-самого там, детского возраста, какие-то навыки, умения получили, это потом может пригодиться. И вот точно так же и здесь, в жизни, когда мы входим в реализацию каких-то наших задач новых, которых мы, с одной стороны, можем, знаете, как что-то новое, иногда боимся, какие-то страхи возникают, а вдруг там не достигну, а вдруг у меня не получится. Может и не получится, но это опыт. То есть вот, а вот чтобы получилось, чтобы дойти, чтобы это было правильно, чтобы правильно там выстроить какую-то тактику, стратегию, твои действия, вот конкретно там взаимодействие с людьми. То есть нужны вот эти ориентиры, да, то есть нужно уметь и выходить в нужный момент за пределы возможностей, а с другой стороны нужно видеть, а к чему это нужно привести, а как я буду, какой мне путь избрать, то есть насколько вот этот вариант для меня хорош, насколько вот этот вариант для меня хорош, насколько, как вот, знаете, сказки вспоминаем, да, встал на перепутье в него, туда пойдешь одно, прямо пойдешь второе, туда пойдешь третье. И вот стоит перед выбором, куда идти. Так вот, чтобы вот этот выбор был максимально правильный, вот здесь срабатывает вот этот, нужно вот этот баланс веры и знаний. На основе того, что мы обучаемся с вами вот синтезировать различные возможности. И чем интересен еще третий синтез, третий горизонт? Вот мы с вами все рассматриваем, в общем-то, по горизонту. Что значит горизонт? У отца, как это, вот мы его воспринимаем сейчас, вот можем воспринять. Вот раньше воспринимали Троицей, Отец, Сын, Святой Дух. Или Семерицей, Семь Духов пред престолом Господа. Да? Ну, вот по-ветски там у вас есть на семи холмах что-то там, еще чего-то. В общем, цифра 3 и цифра 7 всегда фиксировались. Да? То сейчас мы отца воспринимаем, уже можем воспринять с позиции более высокой. То есть или четверица, восьмерица. И следующий этап, который мы вот сейчас уже вошли, практически почти, наверное, уже 2 года, мы в это встраиваемся постепенно. До этого очень много лет мы воспринимали отца восьмерицы, восьмеричный. То есть из семерицы переходили в восьмеричное восприятие. То есть как отец выражается для нас восьмерично. То сейчас уже можем воспринимать его шестнадцатеричное. Вот нужно научиться еще видеть и осознавать разными горизонтами. То есть уметь вот на основе вот этого баланса веры и знаний и переключенности с одного горизонта на другой. То есть что это значит? В восприятии отца разными-разными горизонтами, начиная с 1 по 16. И вот таким образом мы с вами будем постепенно в течение 16 синтезов обучаться тому, что он постигая какие-то стандарты, законы жизни отца, мы становимся по образу и подобию отца, как это должно быть, а не так, как это, допустим, есть иллюзорно или в перспективе. Мы говорим, что мы по образу и подобию отца, но в большей степени в человечестве это просто как некая фраза, которая, ну, не знаю, дает какой-то, скажем так, нету конкретики, да, то есть вот нет вот этого объяснения, анализа, четких каких-то смыслов, как это должно быть, то есть как отец для нас фиксируется, то есть каким образом, что это такое, мы не можем сами себе объяснить, ну, элементарно, даже когда Троица была, возникал вопрос, что такое Троица, Отец, Сын, Святой Дух, да? То есть это ипостасность отца, с одной стороны, когда есть отец, мы знаем, что есть изначально вышестоящий отец, который изначально по отношению ко всем остальным и живущим на планете, и да, так аккуратненько сходите. И также мы знаем, что этот отец вышестоящий тоже по отношению ко всем остальным. Так вот, изначально вышестоящий отец, который развивает, да, и нас с вами, развивает нашу планету, развивает метагалактику, потому что мы сейчас вошли в условия, то есть планета вошла в условия развития, с планетарных перешла на метагалактические. Да? И вот в этих условиях мы обучаемся видеть все, расширять свой масштаб взгляда на метагалактичность и, самое главное, метагалактичность в каждом из нас. То есть как это сказывается, как это разворачивается, что это дает каждому из нас. То есть, знаете, возникает всегда вопрос практичности. Вот синтез, он практичен, чтобы вы четко понимали, осознавали для себя, как-то складывали, что это не просто учение, которое сейчас развернуто отцом на всю планету, как единственное учение, которое идет от отца. Что это просто учение, которое было, допустим, ну, скажем так, вот, в предыдущую эпоху мы знаем учение Христа, да? То есть те заповеди, которые Христос нам принес, это было учение Христа. Так вот, на смену пришло учение синтеза, и это учение, которое сейчас, в которое мы входим, осознаем, обучаемся, вот мы всему этому обучаемся на этих семинарах. Это я вот так, для кто первый раз пришел, коротко. Так вот, важно в том, что вот метагалактичность позиции метагалактики и учение синтеза, которое все это изучает, обосновывает, разворачивает, осмысляет, складывает какие-то смыслы. Мы должны научиться с вами видеть себя в первую очередь. То есть этот вопрос, он, знаете, как краеугольный. Не я для кого-то сразу. Вот у многих возникает, с кем не сталкиваешься, вот буквально там, на неделю-две назад много получалось таких встреч, когда люди хотят помочь кому-то в чем-то, даже, да, ну,
даже если их об этом не просят.
Да, да, вот, даже если их об этом не просят. То есть у нас есть какое-то желание кому-то помочь, и вот сегодня там тоже была встреча. Вот мы хотим помочь там тому-то, я хочу помочь и этому. Но в первую очередь ты должен обратить внимание на себя. То есть я хочу, чтобы у меня там муж пошел, тоже занимался. Но это же ты хочешь, чтобы он пошел. Ты сначала займись сама тем, что ты внутри должен накопить более высокое какое-то качество. Или даже, понимаете, даже развить в себе новое качество. Вот научиться кататься на коньках – это развитие свойства тела определенное. Новое свойство твоей телесной организации. Соответственно, если ты хочешь что-то еще в себе наработать, стать дисциплинированным, ответственным, организованным, ты в себе это должен сначала развить, чтобы ты внутренним своим содержанием, внешне уже, внешними действиями потом показывал. Люди ориентируются на внешние действия, но внутри у тебя должна быть сложена вот эта база, накопленная, когда из тебя это изнутри манирует. Вот этот принцип есть знаменитый у учителя предыдущей эпохи, учителя Мори, да, он у него был принцип «умоли, не прикасаясь». Когда ты внутри накопил что-то более высокое для тебя, это не значит, что более высокое, то есть то, чего ты до этого не делал, не умел, не складывалось у тебя, но ты в себе наработал новое качество, да, даже элементарно научился прощать людей. Ведь многие у нас люди обижаются на какие-то там поступки по отношению к нам, да? То есть мы обижаемся, что нам там кто-то не ответил, кто-то оскорбил, кто-то, может быть, там плохо поступил, а я поздравил, а он меня не поздравил в ответ. То есть, да, идет вот эта вот какая-то обида. Но это же тоже определенное качество. И качество, которое не особо характеризует нас как человека. Мы учимся по образу и подобию отца именно в самых тех лучших, которые есть в отце, чтобы вот это все лучшее качество, свойства, какие-то навыки, умения в нас накопились. Если мы обижаемся, это вот у нас обида, зависть, там злость, это же все качество, да? То есть это человек такой, какой ты есть. На одного обиделся, на другого позлился, ты... Третий тебя вывел из терпения, кстати, вывел из терпения. Да, тоже интересный момент, когда тебя выводят из терпения. Они считают, где ты был в терпении, то есть почему у тебя это срабатывает. То есть это значит, внутри в тебе накоплена какая-то определенная даже на уровне, знаете, как смысл каких-то, да, что я хочу, чтобы вот это даже иногда на подсознании работает. Потому что долго-долго ты постоянно поступал вот так. Ну, обижался, допустим. Самый простой пример. Обижаешься. Обиделся на начальника на работе, обиделся на детей, потому что они не звонят, там обиделся еще на кого-то. То есть тебе ты не получил желаемого. А чтобы ты получил желаемое, ты должен себя как-то, наверное, развить. Вопрос, в чем будет твое развитие, если на этом примере разбирать? То есть, что ты в себе должен наработать, накопить, какой навык, качество? Научиться, наверное, сначала просто элементарно принимать, да, какую-то ситуацию. Когда мы ее принимаем, значит, у нас что получается? У нас есть возможность на эту ситуацию посмотреть, не находясь в ней внутри, а как бы извне, вовне, то есть выйти за пределы. Вот это то, о чем я говорила, когда вера дает возможность выйти за пределы. И вот когда ты можешь посмотреть на ситуацию за пределами ее, тогда ты проще увидишь, что в этой ситуации нужно было спокойно не обижаться. То есть это твоя реакция, то есть у тебя внутри есть какая-то потребность в чем-то. И тогда уже нужно смотреть, а в чем у тебя эта потребность. Если ты все время хочешь, чтобы тебя не обижали, значит, у тебя там какие-то качества накоплены. Если ты хочешь все время, допустим, есть такие примеры, да, когда люди любят болячки свои там. Вот у меня то, вот у меня все. Пример был недавно, была в салоне, буквально, ну, и там коллега тоже обратила внимание, пришел мужчина в салон на стрижку. И вот сколько он сидел, стригся, вот он все равно сидел, жаловался. Жаловался на свои болячки. У нас это было вообще, вы знаете, как нонсенс. Обычно от мужчин не особо там услышишь жалобы, когда он жалуется там на какие-то свои состояния, а тут он просто, знаете, поток такой. То есть не хватает определенного какого-то внимания со стороны, но это внимание, оно, знаете, как внешнее проявление должно быть, но значит, не хватает какой-то внутренней содержательности, накопленности, какого-то внутреннего такого состояния, когда ты не извне должен получать какие-то подтверждения там. Можно получить сочувствие. Вопрос, что он хотел этим добиться, да? То есть, когда вот высказываешь какую-то свою там, с одной стороны, ну, можно сказать, проблему, но когда это идет таким потоком, то значит у тебя что-то внутри где-то не сложено, какая-то недосложенность, нету какой-то гармоничности, какой-то гармонии не сложено. Вот именно вот в том балансе, когда ты сам себя даже не осмыслил, не подумал, что у тебя происходит в жизни. Почему этот вопрос ты выносишь вовне? И извне хочешь получить или сочувствие, или жалость. Вопрос что? То есть что вот на тот объем тех твоих мыслей ты хочешь получить? Если это сочувствие, это один вариант. Потому что сочувствие, смотрите, сочувствие. Пример сочувствия. Ну, например, человек заболел. Наши действия, когда мы сочувствуем, да? То есть мы можем это сочувствие проявить внешне, поговорить, правильно? Предложить помощь какую-то, да? Там, может быть, материально нужна, если мы можем, мы предлагаем. То есть мы сочувствие проявляем вот так. Но поговорили, предложили помощь. Дальше ситуация должна развиваться так, что мы не вешаем на себя постоянную заботу о ком-то, да? Но я не беру такие ситуации семейные, когда, знаете, бывает, что там нужно постоянно заботиться или о пожилом человеке, или о сильно больном человеке. А вот ситуация, которая произошла внезапно, и вдруг вот человек оказался в ней, вот посочувствовать мы можем, помощь предложить можем. Но не должны все время решать за человека его вопросы какие-то или проблемы. А с другой стороны, еще сочувствие, ты посочувствовал, да, чем ты можешь помочь? Это не значит еще, что ты должен прям сломя голову нестись куда-то и делать что-то. Вот здесь, знаете, вот эта вот грань тонка, это все на разных примерах вот этого баланса. Знаете, веры, знания. Когда ты, с одной стороны, знаешь, готов, твое сочувствие, ты сочувствуешь. А если второй вариант, жалость, когда человек, наоборот, другого жалеет или, наоборот, себе хочет жалости, да, качество очень отрицательное, потому что жалость, она не приводит ни к чему такому. Ну, ты пожалел, да, тебе жалко. Но в этой ситуации нет развития, не идет развитие ни того, кого ты пожалел, ни тебя, что ты жалеешь. Ну, например, такой болезненный вопрос, когда допустим, семья была, а потом вдруг решили развестись, да, или там. Бывают ситуации, когда, знаете, муж забил, а жена, допустим, с одной стороны, ее не устраивает та ситуация, которая есть, ну, жалко ж оставить человека, столько лет прожили вместе, вот это жалость, да, то есть вопрос в том, что всегда, что мы один на один пред отцом. И вот как мы себя ведем в той или иной ситуации, вот если эту ситуацию разбирать более подробно и смотреть на нее, как раз таки выходя за пределы, а смотреть как бы со стороны, то получится, что если, допустим, женщину не устраивает эта ситуация, то она должна предпринять какие-то шаги. То есть она должна не подстраиваться под эту ситуацию, если не устраивает. Если тебя устраивает, значит ты находишься в этой ситуации, и ты уже подпадаешь в определенную зависимость. У тебя нет цельного взгляда, то есть ты не можешь сложить, осмыслить, осознать, что тебе надо делать. Вот у тебя так есть, буду терпеть. Ну терпи дальше, к чему твое терпение приведет. У нас на самом деле же, если знаете, так вот, если так проанализировать хорошо, то с одной стороны был такой период времени, когда мы должны были, ну скажем так, идти в этих условиях, а до определенного там периода времени у нас вообще в России было, да, что, в общем-то, женщина все время находилась в зависимости в определенной от мужчины. Ну, в том плане, что женщины не работали, сидели с детьми, там, до какого века у нас, пока женщины начали работать, да, и стали более-менее самостоятельными. То есть определенная тенденция была. И там ты уже должен был подстраиваться, потому что ты зависел. Хотя, допустим, это не касалось не только женщин, но и мужчин. Недавно были на экскурсии в Ясной Поляне, и родители Льва Николаевича Толстого, они, значит, его мама долго не могла выйти замуж, потому что все женихи не нравились деду, ну, Толстого, то есть папе этой вот мамы, ну, деду, скажем так, Толстого, да. Вот. И она смогла выйти замуж только уже после его смерти. Это ей было уже 32 или 34 года. Отец Толстого был моложе, но брак был по расчету. То есть так как он, или там отец, или, по-моему, проиграл все, отец там, отца Толстого, то есть как и дед, проиграл все, там, жил широкую ногу. И, в общем-то, отцу самого этого Льва Николаевича, в общем, наследство достались вообще даже недолги. Поэтому ему пришлось искать богатую невесту. Да, чтобы вы не думали, что у нас только женщины были в определенной зависимости. Так вот, но, как оказалось, здесь, в этом случае, брак был счастливый. То есть они прожили счастливо там 8 лет. Ну, потом оба умерли. И, в общем-то, Толстого, и всех его братьев воспитывали там тетки, тетушки. Но вопрос в том, что это касается, вот, чтобы мы видели, что не только у женщин, но и у мужчин бывает. То есть, раз мы уже сейчас вот заговорили, такие примеры приводим с вами, в том, что внутренне у человека чего-то не хватает, не хватает вот этой ценности. Так вот, эту ценность, она начинает минимально складываться у человека на уровне такой части, которая называется душа. Вот мы с вами начинаем на этом синтезе входить в цельность, и вот именно цельность начинается с души, когда мы учимся входить в этот баланс, видеть внутреннее и внешнее, видеть баланс веры и знаний, и на этом выходить как за рамки, за пределы и смотреть более цельно. Вы знаете, как у отца взгляд цельный, хотя эта цельность всегда имеет внутри какое-то иерархическое строение. Да? То есть какая-то система все равно предполагает иерархический взгляд. Но если мы посмотрим с вами на метагалактику, где как сфера, да, вспомним ее строение, что на планету фиксируется сфера метагалактики, да? А внутри нее еще много разных-разных слоев, видов материи, которые иерархизированы между собой, связаны и имеют определенные стандарты и законы своего развития. Соответственно, когда мы изучаем, мы с вами накапливаем еще такие возможности, то есть если это рассматривать с точки зрения матричности, вот, или матрицы, но это не та матрица, которая матрица перезагрузка, как в фильме, а именно матрицы. То есть вот тематика матриц предполагает то, что мы, в общем-то, наша вся жизнь, она строится на основе определенных матриц, которые у нас есть, которые в нас заложены. Ну, допустим, матрица может быть заложена даже с детства какая-то, даже в подсознании, там матрица определенного поведения, матрица определенных действий, когда есть какой-то накопленный опыт, и он все время будет у тебя где-то, ну, скажем так, проявляться в каких-то ваших там, я не знаю, ситуациях, когда вот нужно вроде бы сделать это по-другому, то есть выйти за пределы, но выйти за пределы ты не можешь, потому что у тебя есть на основе матрицы сложная какая-то типология действий, ты все время живешь вот в рамках этой матрицы. Ну, допустим, там одна коллега приводила пример, да, что вот чем бы ни занималась в какой-то определенный период времени, то есть вот там настал какой-то, у нее такой, она сама описывала, я сама обратила внимание, что вот ей нужно сделать ремонт. И вот у нее все действия, вот чем бы она там ни занималась, все равно сводились к этим действиям. Все равно вот она занималась этим ремонтом. То есть, с одной стороны, ты по жизни все равно занимаешься своими делами, которые у тебя есть, но все равно у тебя мысли все о том, о ремонте. То есть там, да, да, да.
Ты сама себе все время делала?
Ну, да. Ну, она искала дизайн-проект, допустим. Да? Ну, имеется в виду, вот, знаете, как, чтобы сделать ремонт, это хотя бы нужно сложить образ, что ты хочешь, правильно? Конечно, это очень крупное изменение, потому что у тебя есть матрица. Допустим, сейчас вот на примере ремонта, и вот в самом простом. Допустим, тебе нравится вот такая обстановка, там, какая-нибудь классика, я не знаю, ну, вот там, светлые стены, что-нибудь. У тебя это есть, ты в этом живешь. Потом ты начинаешь смотреть разные проекты, она, по-моему, говорила, что где-то полгода по ночам листала разные проекты. Сначала ей понравилась классика, потом ей начал нравиться хай-тек, то есть матрица ее постепенно перестраивала. После хай-тека она все равно перешла к утонченной классике. Так вот, вот эта матричность, которая в нас есть, в общем-то и жизнь наша строится на основе вот этих матриц, вот говорит нам о том, что есть такие записи в этих матрицах, которые нужно все-таки, ну, чтобы матрица перестраивалась, мы должны по-другому научиться действовать, думать, осмыслять. Ну вот пример сейчас расскажу с ремонтом. В результате, знаете как, матрица поменялась на более такую, скажем, она выбрала вот утонченную классику, но опять-таки на основе того, что это уже просто не просто физическая жизнь, просто нашего физического тела в квартире, в которой есть, да? А так как мы с вами обучаемся метагалактике, метагалактичности и развертываем среду метагалактики вокруг нас, то, значит, она несет, метагалактика как сфера, более высокого качества условия. Совершенно другие стандарты, даже в матрицах, которые заложены. Ну, не даже, а вообще в матрицах. Соответственно, здесь нужно учитывать, а насколько, ну вот она учитывала, да, а насколько, потому что соотносила вот любую, там, я не знаю, любую мебель, любой там какой-то предмет в квартире, насколько он соответствует, с одной стороны, все-таки по твоему внутреннему содержанию, правильно? Потому что, ну, кому-то там нравятся фигурки какие-то, статуэтки, кому-то не нравятся, кому-то там нравится что-то еще. Это один вариант. А вот другой вариант, что каждая вещь, приобретенная, купленная там тобою, она должна быть в гармонии и в умении фиксировать тот огонь метагалактический, который фиксируется из метагалактики даже на квартиру каждого из нас. Вы знаете, что мы на первом синтезе отец каждого дарит здание, которое четко фиксируется в квартиру, где вы проживаете. Так вот, в квартире, где вы проживаете, идет фиксация прямая отца. То есть там отец столбно присутствует. И насколько каждая вещь в вашей квартире соответствует вот этому огненному явлению отца. Насколько каждая вещь нужно увидеть так, что мы говорили, может быть, ну, по-моему, уже говорили, что любой предмет в нашем окружении, он тоже, можно сказать, знаете, как огненно, ну, взрастает. Если говорить о том, что технические предметы, вот там, диктофоны, телефоны взрастают, да, более высокое царство в огне, опять-таки, в огне, в огненной среде. Соответственно, любой предмет, который в доме, тоже должен выражать это качество огня, которое фиксируется. То есть отец же присутствует в нас огнем, и вот насколько это соответствует огненному явлению отца. Вот этот вот взгляд, который нам нужно увидеть, вот эта вот ценность, вот эта, знаете, утонченность. То есть вот здесь срабатывает именно утонченность. Это не значит, что у нас должны быть какие-то дорогие вещи, а именно Да, я знаю, что вот многие, кто так вот глубоко входит в осмысление этих вопросов, в осознание, знаете, уже потом внутренняя матрица перестраивается до такой степени, что, допустим, когда люди переезжают, ну, вот, или ремонт сделают, они выкидывают вот вплоть до, я не знаю, последней ложки, потому что уже не соответствует вот этому внутреннему твоему качеству, фиксации, огненному выражению отца, чтобы просто пользоваться какой-то там чашечкой, какой-то ложечкой, там, какой-то кастрюлькой, вообще любым предметом, который у тебя есть. Потому что уже не хочется, уже не соответствует, уже некомфортно. То есть уже совершенно такой, знаете, как другой уровень. Я же говорю, это не значит, что должно быть там дорого и все на каком-то высший уровень для тебя должен быть с точки зрения огня. То есть огненного твоего явления, огненного твоего выражения. Знаете, как тетрадочкой пользуетесь, как студенты сегодня за фактами. Тетрадочкой пользуетесь и тоже, знаете, такой, а вот хочу вот это, я просто сама знаю, что вот выходила, выбирала себе тетрадку. Знаете, раньше, по своему там внутреннему состоянию, вообще никогда не обращала внимания. Но куплю себе тетрадку и буду в ней писать. Ну, как бы, ну, может, обложка там будет красивая, ну, не знаю. А теперь уже, знаете, как смотрю, листы должны быть такие. То есть я для себя уже сложила, что листы должны быть вот такие. Обложка мне нравится, вот такая, там, чтобы она была полумягкая. Ну, еще какие-то моменты. Да, или вообще без... Вот, понимаете, то есть появляется некая утонченность в восприятии окружающей жизни. То есть восприятие окружающей жизни, мы начинаем смотреть по-другому, воспринимать по-другому. Появляется вот этот утонченный взгляд, утонченность во всем. И вот мы стремимся к этой утонченности, начиная, знаете, как с утонченности, так участие, как душа. Да? Вот, утонченная душа или утонченность души, это вот именно об утонченности внутреннего твоего содержания и состояния, когда ты эту утонченность проявляешь в окружающей жизни. Даже утонченность в твоих взаимоотношениях. Да? То есть мы уже не позволим себе жалость другому человеку, а позволим уже сочувствие, потому что мы понимаем разницу, что жалость это одно, сочувствие это другое совершенно качество. У нас есть вера, у нас отсутствует сомнение. То есть когда я верю, я иду, делаю. Получается, не получается, но я все равно, знаете, как даже если не получается, все равно это результат. То есть это твой опыт. Даже если не получилось, это все равно твой опыт. Ты научился. Соответственно, когда мы осмыслим, почему не получилось, мы сделаем определенные выводы и увидим, как сделать так, чтобы получилось. А большинство у нас людей делают это совсем по-другому. То есть если что-то не получилось, все, трагедия. Обстоятельства виноваты, другой человек виноват, еще что-то виновато. То есть ищет виноватых вовне, но не видит, что определенное твое состояние, отсутствие той же самой развитости и элементарной мудрости, ментальности развитой. Когда ты не продумал четко до конца свои действия, к чему они могли бы привести. Ну, там элементарный пример привожу, когда печатал текст, допустим, на компьютере, какой-то сбой произошел, ты его не сохранил. Ты же мог, пока ты его печатаешь, постепенно сохранять. То есть компьютер виноват, там электричество пропало, еще там что-то виноват. Но ты же просто не сделал, ты же не продумал, что такая ситуация может быть. Соответственно, твои действия в этом, они элементарные, ментальные. Ты просто должен осознать, осмыслить, вынести из этого урок и пойти дальше. Все. То есть ты сложил, что тебе нужно сделать какие-то действия. И в следующий раз ты просто делаешь по-другому. Ты предпринимаешь другие шаги, соответственно, что это дает? У тебя на уровне духа твоего идут новые записи. Душа, она что делает? Это шар духа, то есть читается по две стороны. Душа, шар духа, то есть это концентрация твоего духа с записью определенных твоих возможностей. А дух, мы знаем, что он всегда связан с действием, с деятельностью, с движением, с волей. Соответственно, в духе у тебя появляется уже другая запись о том, что ты сделал по-другому. Ты уже на уровне ментальности сложил, у тебя это сложилось, соответственно, следующий этап, вот этот твой дух, вспоминаем, срабатывает опять вот этот ключ. Управление 741. Где 4 у нас ментальность, здесь у нас дух, здесь у нас ментальность, а это физика, то есть наша жизнь. И в жизни ты уже поступаешь именно так, как ментальность у нас в серединке, да, как центровочка. Если посмотреть, да, вот эти по этому ключу, то ментальность у нас, знаете, как центр, она в две стороны, и на физику, и на дух. Вот почему мы говорим, что начиная с третьего горизонта мы будем переходить и входить в цельность, потому что когда у нас две позиции, или двумерность, допустим, двуличность, там уже центровки нет. Там есть или туда, или туда. А когда троица была, да, вот троицы мы входили, начинали входить в цельность. То есть когда троица посередине есть что-то, что может объединять и то, и другое. Вот как здесь, на этом примере, что этот ключ работает. Ментальность работает на физику. Точно так же физика с ментальностью связана. И ментальность, дух, как селёвочка, тоже связана с ментальностью. И ментальность с духом тоже. То есть все взаимосвязано. Вот принцип матрицы, это еще из законов атлантической эпохи, который нам принес Гермес Трисмегист. Все во всем. То есть принцип матрицы все во всем. Там срабатывают и другие законы, если мы вспомним сейчас. Нижестоящее входит в вышестоящее как часть. Какие еще помним законы? Что вверху, то и внизу. Подобное притягивает подобное, да.
Совершенно нет никого, кроме него.
Что?
Нет никого, кроме него.
Нет никого, кроме него? Может быть, но вопрос только кого-нибудь. Потому что здесь, знаете, как у нас бурная фантазия, мы можем кого-нибудь, а здесь можно подставить много кого. Хотя, допустим, как вот сегодня был пример, у отца имен много, правильно? То есть мы в мусульманстве Аллах, в христианстве Отец Небесный, там и Иегова есть имя, да? То есть это все, в общем-то, имена одного отца, ну, в разных ипостасях. Это выраженность отца в разных ипостасях. Ну, соответственно, и разная форма. Конечно, соответственно, и разная форма. То есть как раз-таки вот и форма относится тоже к третьему горизонту. Форма. Слово информация. То есть это энергия, записанная в форму. Чтобы наши с вами матрицы перестраивались, или, допустим, есть устойчивые такие матрицы, когда мы, ну, вот касается, допустим, знаете, как воспитание детей, вот только так, по-другому не вижу. Ну, привыкла, знаю только такой способ, знаю только такой метод. И переключиться на другой, даже просто вот, даже мысли не возникает. Что и воспитываю так, как воспитываю. И это правильно. Вот тоже был пример один. Достаточно такой яркий, на мой взгляд, буквально недели за две там, со знакомыми встречались, но особо, не особо корректного поведения мамы, когда все оправдывается «я мать». ну хорошо, ты мать, но значит, тебе доверено воспитание твоих детей. Но с воспитанием детей есть некоторые перекосы и некорректности. То есть, когда, может быть, есть определенная модель видения, какая ты должна мать, но не видит, как это должно быть по знаете, как, ну, в стандартах отца, когда у тебя не один ребенок, а двое, как ты должен вести правильно. Потому что явно они разного возраста, там разница в возрасте достаточно серьезная, ну, серьезная 7 лет. Вот. И когда ты ради одного младшего упускаешь возможности общения с другим ребенком, то есть потом ну, возникают, могут возникнуть какие-то ситуации по жизни у другого ребенка, а причина была заложена там, ну, определенной типологией поведения мамы и отношения мамы к этому ребенку. В тот возраст, когда нужно было общение, когда нужно было присутствие, мама все свое внимание переключала на ребенка более младшего. То есть вот это как раз таки, а видеть нечем, понимаете? То есть цельность сложить она не может, потому что нечем. Если у нас такая часть, как душа, не развита на уровне души, а мы знаем с вами, что мало того, что не развита, так души, то еще душа не у всех есть. А до вообще последнего времени, сейчас скажу, если не, главное не ошибиться, но, по-моему, у четверти, что ли, населения планеты душа была, все остальные без души были. То есть есть дух биологический, который воплощается, как биология, которая, знаете, чем, в общем-то, держатся клеточки нашего тела, да? Есть определенные записи в этом духе, но душа, как шар духа с концентрацией разных возможностей, самых таких лучших, вот такое пиковое развитие души в предыдущую эпоху, это были высшие чувства. То есть в ней были просто чувства и высшие чувства. Так вот, одним из высших чувств это было чувство патриотизма. То есть это высшее чувство, когда ты готов что-то исполнять, да, не для себя любимого, а для других. То есть это с этого начинается, почему у нас синтез служащий, то есть с этого начинается вообще твое, в общем-то, служение, когда ты можешь послужить другим людям в любой какой-то деятельности. Это не значит, что служение это что-то такое большое, высокое. Это один из аспектов, но когда, если предыдущую посмотреть эпоху, то же самое, вообще 9 мая было, да, то есть если так вот смотрели все эти и фильмы, и все, что в этот день происходило, в преддверии его, да, то есть вообще Великую Отечественную, это такая проверка человечества, насколько мы в себе можем, ну, насколько мы как человек с позиции именно отца являем человека. Ну, проверка тоже может быть группа, но для того, чтобы выйти в метагалактику с планеты, мы должны быть человеком в первую очередь. Не человеки туда не могут выйти. Она там их не принимает. Ангелов там нет, животные. Но, соответственно, значит, мы внутри себя должны являть собой человека, как это у отца в первую очередь. И вот с точки зрения владения человека, вот чем человек должен владеть? Так вот, высшие чувства в душе, как патриотизм, да, который вот давал возможность жертвовать, как жертву, как в наивысшее проявление любви, жертвовать, когда ты собой жертвуешь ради других, проявление патриотизма по отношению к своей стране, к людям, в которых ты живешь, или даже вообще, когда ты защищаешь там, свою какую-то, вообще территорию, еще там что-то, там, женщин, детей, слабых, я не знаю, когда ты можешь пожертвовать собою ради других. То есть человек, он всегда по образу, вот с позиции отца, это по образу и подобию отца, то есть такой, как отец. А дальше мы уже сами должны с вами сложить, какой он должен быть, как видит отец человека, потому что отец тоже человек, но мы-то должны вот опять-таки для себя четко сложить. Знаете, вот прям по пунктам, кто такой человек, чем он должен обладать, чем владеть, что в нем должно быть в естестве. Потому что мы вроде бы все зовемся человеками, называем себя человеком. Внешне, да, это наше подобие. А вот по тому образу, который внутри каждого из нас, а у некоторых его вообще нет, это вообще должен быть образ отца, на основе которого складывается образ жизни каждого из нас. Так вот, этот образ жизни должен опираться на тот эталон отцовский, но мы должны четко понимать, что должно быть в нас в первую очередь. И дальше можно смотреть и рассматривать там, по списку. Определенная непредубежденность, там, принятие, какие еще качества вы можете, допустим, назвать с точки зрения отцовских, вот как человек должен быть, как это отец видит. С тем как раз вариантом выхода, когда мы можем выйти за пределы, то есть когда есть, в нас есть всю пятую расу, воспитывали на уровне именно процесса, то есть вера у нас была как процесс, когда человек учился верить. И на основе этой веры мог достигать чего-то. Ведь все открытия, в общем-то, они как происходили? Человек во что-то верил, во что-то, то, чего нету, и как-то к этому потом доходил. То есть какая-то вера срабатывала, как процесс. И только тем опытом, который мы с вами накопили, ну не только мы с вами, а вообще все человечество, то есть отец смог сформировать сейчас уже, да, одну из частей человека, которая называется вера. Но она поначалу она была процессом. Когда мы учились процессуально, начиналось это все откуда исторически? Как раз с того момента, когда Иисус Христос что сделал? Стяжал первый вообще для планеты, стяжал душу на кресте, когда эта часть зафиксировалось в его тело, и после этого еще стяжал чашу, чашу Грааля, да? И с точки зрения отца, человек это тот, кто имеет чашу в предыдущую эпоху, чашу и душу. Даже одной души было мало, то есть представьте, если у нас четверть населения была только с душой, то с чашей были единицы учеников, которые относились в основном к иерархии. Управление планетой, ну отдел иерархии у нас был. Соответственно, чаша нам давала возможность чего? Это был такой первый, ну, не хочется говорить орган, первая такая часть, которая фиксировала отца с точки зрения огня. То есть там фиксировались капли огня, первые капли огня. То есть мы отца уже начинали, то есть нас потихонечку приучают, знаете, как к фиксации огня отца, как более высокого состояния, в которое мы должны будем идти, перейти по итогам завершения пятой расы. То есть выход или переход из духа воли, иерархия в нас воспитывала мудрость, которая записывалась в свет. Значит, мы должны были перейти в следующее более высокое состояние, как принципом эволюционного роста, который есть и заложен вообще в человеке, в человечестве, более высокое состояние, в огонь. Огонь какой? Метагалактический. И вот чаша с позиции отца первая фиксировала капли огня, как чаша Грааля. Но это было в предыдущую эпоху. А сейчас метагалактика на нас уже смотрит, то есть одной чаши Грааля недостаточно, одной души недостаточно. То есть сейчас человек минимально рождается у нас 256 частей, да? Мы с вами занимаемся более широким развитием каждого из нас. То есть мы с вами идем в 4096 частей в каждом, где мы должны научиться постепенно, соответственно, не одним воплощением, развить в себе способности и возможности жить 4096 частями. Вот тогда у нас будет складываться та цельность и ипостасность отцу ракурсом именно человека. Потому что человек ипостасен отцу в первую очередь чем? Частями. То есть мы по образу и подобию ипостасен отцу. Ипостасность это всегда часть отца. В первую очередь частями. И вот с души как с третьей части 4096 частей. Ну, в общем-то, 256, да, а потом они идут в разных там вариантах выразительности. Так вот, из 256 базовых основных, душа как третья часть начинает нам фиксировать, складывать определенные возможности для того, чтобы мы научились и видеть цельно. Чем еще душа занимается? С одной стороны, это концентрация духа, а с другой стороны, она обучает нас чувствовать. Ведь атланты, предыдущая атлантическая раса, они же были нечувствительны, то есть они вообще чувствительность себе только нарабатывали. Их тела были, в общем-то, достаточно такие, ну, окаменелые, можно так сказать, где чувствительность не развита была. То есть нечем было чувствовать. И вот даже музыку, когда слушаешь, то есть вот душа еще развивается музыкой, потому что системами души являются чакры. И вот чакральность, в общем-то, у нас вся предыдущая эпоха была еще построена, то есть у нас было чувственное познание мира. То есть у нас вся наука была на уровне чувственного познания. То есть что ты прочувствовал? Почему? Потому что в чувствах запись, идет запись информации. В чувстве записана информация. И если мы вспомним, что у человека в предыдущей эпохе было одна-две части, сколько чакр было развито у людей? 1-2, не больше. 2 это даже много. 2 это даже много. Это у очень, ну, у святых людей 2 чакры были разные. А первая чакра — это у нас первая физика, голая физика. Поэтому у нас любовь вся, в общем-то, и восприятие ее — это вот чисто физиология. Это уровень первой чакры был. Поэтому, когда говоришь про любовь, то есть нам сложно воспринять, как это у отца на самом деле, в той, ну, полноте, как, что есть любовь по сути своей, как она у отца. Потому что мы ее воспринять можем только на уровне первой чакры, развитости первой чакры, как она, ну,
жесть.
Да, какая любовь, ну такая любовь, осисяй. Нечем было, вот просто нечем было. То есть вот такое было развитие. Соответственно, душа, которая уже метагалактическая, она в себе имеет совершенно другое строение. То есть там количество чакр, если посмотреть, их минимум 256. Ну, а соответственно, это, наверное, разные. И они уже фиксируются совершенно по-другому. То есть там уже первая чакра фиксируется в позвоночнике. То есть первые, по-моему, 32 чакры — это фиксация четко по позвоночнику, а потом уже пошли сферично развертываются вокруг тела. Есть распоряжение, по-моему, 6-е распоряжение. Учимся работать с распоряжениями, то есть там есть все, в распоряжениях есть выписки из указа отца. То есть это выписки из указа отца, где вы смотрите, изучаете и думаете на тему, как это можно познать, узнать, что с этим можно сделать. То есть вы входите в изучение и познание, как это есть у отца. Ну вот у отца там, по-моему, с 33-й, да, надо посмотреть будет, как это все строится. И чакры тоже имеют там свои определенные названия. В предыдущем годе там тоже были определенные, там, по-моему, 7 чакр четко имели свои названия. Но что нам это с вами дает? Как бы зачем нам это? С одной стороны, это первичная такая часть, которая на уровне чувств, чувственности познает информацию с точки зрения, вот смотрите, знаете, как обмена, но познание окружающей среды, когда ты из себя, когда из тебя что-то эманирует, какое-то определенное качество, какое-то определенное свойство, это из тебя исходит, потому что в тебе это есть. То есть слово эманация, знаете как, это не значит, что я специально сижу и эманирую, оно в тебе есть, оно все равно из тебя исходит. Вот как говорили в предыдущей эпоху аура, но это не аура, оно в тебе, из тебя. тебя все равно имеются. Соответственно, чтобы что-то познать извне, да, то есть в тебе, ты должен что-то из тебя эманировать, но вот взять и сосканировать. Вот процесс сканирования, это тоже на уровне третьего горизонта. Мы учимся сканировать и обмениваться информацией, которая, в общем-то, записана в каждом из нас и написана вокруг. Подобное притягивает подобное. Это вот когда даже, знаете, как вот этот, на примере того же самого ремонта, то есть по подобию твоего внутреннего содержания, которое ты сложил в себе сам, к тебе притянется та мебель, не знаю, там, любая твоя обстановка, которая есть в доме, именно потому, что у тебя внутри. Вот что из тебя эманирует, да. А мы учимся по образу подобия, значит, надо внутри накапливать отца, то есть огонь отца, его выразимость внутри в каждом из нас, чтобы к нам притягивались по этому закону подобное, притягивает подобное более высокого качества, любые, не знаю, вот все что угодно. Там, начиная профессия, там, какая-то работа, проекты, я не знаю, там, элементарно даже, знаете, как простые такие вещи, вот прям житейские. Некоторые говорят, вот не могу себе подобрать мастера, дамы, да? То есть, чтобы хорошо стрижку сделала. Вот, ну, не нравится у того, руки кривые, это мне здесь и так постригло, там мне затылок выстригло, там мне еще что-нибудь, челку мне тут выстучили, башку пока покрасили, это вообще. Ну, вот. Так вот, знаете, как мастер хороший притянется на то, что вы внутри сложили в себе. Более высокое качество у вас внутри, соответственно, и мастер придет тот, который вот будет вам и по сердцу, и тот, который вот сможет вам, вот, знаете, как удовлетворить ваш интерес как клиента. Когда вы приходите, вот меня это вот все, да, вот все, меня устраивает, знаете, кто находит, он же находит, уже потом ходит несколько лет, и все, и ты становишься, как говорится, для мастера постоянным клиентом, потому что тебе нравится. Тебе нравится все, как он делает. И сколько раз вы можете вспомнить эти ситуации, когда вы его кому-то посоветуете, порекомендуете к нему пойти, пойдет другой, он скажет, боже, как ты к нему ходишь? Это же ужас. Это потому, что мы все разные, и на то внутреннее, которое есть в каждом из нас, нужно найти соответствие тому. Поэтому говорят, что вот я начала заниматься синтезом, у меня подруги там со мной не общаются, еще там что-то, ну, значит, будут такие подруги. Или ты не умеешь выстроить отношения так, чтобы вот на то твое внутреннее какое-то состояние, если ты считаешь, что ты в чем-то там вырос, в чем-то усовершенствовался. То есть ты должен уметь сонастроиться так, чтобы про тебя там не говорили, что вот ты там такой-сякой. Они, может быть, остались там на своем уровне. Если тебе это общение дорого, если тебе эта дружба дорого, нужно уметь сонастраиваться. Точно так же касается вот этих проблем, которые есть в семьях, когда говорят, что вот ты занимаешься каким-то синтезом, на синтез не пойдешь. Есть варианты, когда жены мужей не пускают. Есть, когда мужья жены не пускают. То есть и так есть. И вот мужчины там тоже находят такие аргументы, чтобы женщина их отпустила заниматься синтезом. Да, вот то же самое, должны научиться такие аргументы, потому что если тебе важны и дороги эти отношения, потому что семья, она не дается просто так. Любой человек рядом с тобой, это значит на какой-то определенный период времени, неизвестно, на какой только отцу известно, ты взрастаешь вместе с ним в чем-то. Если не взрастаешь, вопрос, тебе это надо по-хорошему, то есть семья это для того, чтобы двое взрастали вместе. Если один подавляет другого, это уже, знаете, такое, это ты уже подстраиваешься, то есть это уже рабское состояние нечеловеческое. И вот находить вот этот баланс, договариваться, общаться, самое главное. Даже семейные там педагоги, когда к ним приходят, или семейные психологи, я вот общалась, приходят пары, то есть просто элементарно договориться не могут. У каждого есть четко свое видение, как должно быть, что должно быть. Но это твоя матрица, которая у тебя есть. А когда ты вдвоем живешь с кем-то, если у тебя должна присутствовать для семьи обязательно человеческая любовь, и если этого нет, то вопрос, на чем там держится эта семья. Тогда это уже идут другие совершенно отношения. Должен, не должен, должна, не должна, вот так должна себя вести, не так должен вести себя. То есть это уже идет, знаете, какой-то. Подминание под себя.
Или потребительское.
Или потребительское отношение может быть, да.
Но когда власть проявляется, да?
Да, и власть, конечно. В семье власти, власть есть одна, отцовская, в равенстве. В семье это, семья это равенство, мужчина и женщина обязательно. Без равенства ничего не будет. То есть вот это вот, о чем мы говорим, баланс. То есть все равно равенство должно быть. Это принцип вообще тоже третьего горизонта. Равностность. Вот мы должны равны быть. Но равны опять кем? В чем? Отцом друг другу. То есть соединяется два разных человека с разными накоплениями, с разным характером, с разными установками, разными матрицами. Опять-таки, есть любовь. Если есть любовь, то любовь как сила слиянности, она позволяет этой семье не разрушиться. Потому что слиянность, сила, дает эту силу, держится семья. Человек любовь, люди друг друга любят. Если в основе семьи лежит другой какой-то принцип, ну вот пример, допустим, с тем же самым, да, писателем, то есть там они полюбили, у них был счастливый брак. Но для, поначалу это было, вот можно сказать так, что по расчету. Да, то есть ему нужна была богатая невеста. То есть это сначала был расчет, а потом вспыхнула любовь. И такие ситуации тоже бывают. То есть нужно уметь, вот чему мы учимся, то есть нужно уметь, вот это все разные примеры, когда с одной стороны разные ситуации, но нужно уметь на эти ситуации смотреть, знаете, как извне, целостно. Вот у отца всегда целостный взгляд. Он на каждого из нас смотрит целостно, потому что в каждом из нас, если так вот взять по-хорошему, да, может, мы, конечно, себя и считаем все время, только мы все хорошие с положительной стороны. Но я наверняка вот, с позиции отца, отец видит в каждом из нас, что есть что-то, над чем нужно работать, и есть что-то хорошее, такое же наработанное. Опять вот этот вот баланс, и чего в тебе больше? А оно всегда есть, и это нормально. Вопрос, как мы к этому относимся, сами, по отношению к себе. Или мы себя все время корим и говорим, да я такой, да я никакой, а еще мне там кто-то извне из социума начинает подтверждать какими-то там словами, репликами или какой-то ситуацией, что ты вот там такой-сякой. То есть равностность вот в метагалактике, знаете, как, в чем она должна проявляться, что человек развивается, это развивающееся существо. И в этом развитии ты все равно будешь делать ошибки, потому что когда ты развиваешься, когда ты выходишь за рамки, ты обучаешься делать то, чего ты никогда не делал. Соответственно, ты будешь допускать ошибки. Ну, это неизбежно. Ты же не знаешь, как правильно. Ты же с самого начала не знаешь, как это должно быть вот так, чтобы вот четко сработало, вот какой-то вот там, знаете, выстрелило, да? То есть ты раз получил, не получилось, там два, не проект делаете новый. Идея есть, как ее реализовать. Соответственно, собирается команда. Шестая раса, мы знаем, что это командная раса, и работает над этим проектом. Но у каждого в команде есть свои сильные стороны. Правильно? Кто-то может одно хорошо, кто-то другое, кто-то третье, кто-то вообще держит. У него есть целостный взгляд, и он держит целостный взгляд, вот эту цельность, когда четко может скоординировать действия всех и увидеть, к чему эти действия приведут, какой результат будет. А есть, мы все разные, а есть те, которые, допустим, хорошо делают вот это. Вот у них такой навык есть, качества такие накопили. И это хорошо. Вот многие из вас вот страдают. Не только вы, не только в вашей группе.
А, страдаю.
Не, я не об этом говорю.
Я с вами ничего не страдаю.
Нет, вот представляете, вот тело показывает. Нет, страдаю другим, тем, что вот вы там можете, вы там достигли, вы там то-то уже умеете, вы там туда-то ходите. Ну, я знаю, да, вот прям даже да. Вот и казнай, как он говорит. Поэтому вот это вот страдание, оно ни к чему не приводит. Мы все разные, это очень хорошо. Очень хорошо. Ну, представьте, если бы мы все шли штабелями, друг за другом, стройной колонной, одинаковые. Развития-то нету. Есть такая цивилизация? Такая цивилизация есть. У них все хорошо, благостно, но все практически одинаково. Они уже несколько там тысячелетий, они не развиваются. И синтез взять не могут только потому, что синтез предполагает умение синтезировать несинтезируемое и дает эти возможности. А им-то синтезировать нечего. У них все по полочкам. Поэтому вот эти страдания нужно, знаете, наоборот, новые смыслы сложить. Что каждый из нас настолько индивидуален, а метагалактика еще больше нас индивидуализирует. То есть сейчас мы настолько индивидуализируемся в чем-то, и у каждого есть какие-то свои, там, я не знаю, ни в этом воплощении, ни в следующем наработать. То есть все, что Отец в нас закладывает, не факт, что это проявится сейчас в этой жизни, здесь и сейчас. Вопрос, конечно, в устремлении, в действии, как мы готовы исполнять какие-то рекомендации, которые нам даются, ведь иногда Отец дает рекомендации, а мы просто, знаете, делаем, я тебя не слышу, Отец. Я не слышу. Я ничего не слышу, я ничего не... А, это отговорка хорошая. Я ничего не слышу, я ничего не вижу.
Извините.
Да. А ведь Отец дает рекомендации, если мы еще спрашиваем. То есть четко, там, то-то, то-то, то-то. Вопрос устремленности. Знаете, как... там, Виталий привел пример. Некоторые не видят, а говорят, я не вижу. Как только проходит погружение, в погружении все видит. Если ты в погружении видел, значит ты видишь. По закону Отца в новую эпоху видят все. Вопрос как, да. Вопрос как, значит, эта ситуация тебя не достала. Вот есть ситуация, тебя в жизни какая-то достала, и ты хочешь четко получить какой-то ответ. Знаете, как вот собрался, это когда как экзамен сдаешь, когда все в себе саккумулировал, собрался, пошел, ответил, вышел, все забыл уже, что ты там знал, что не знал, все. То есть действие произошло, можно сказать, ты вздохнул и пошел дальше. Да. Точно так же и здесь. Хочешь увидеть, значит, устремись на это видение. Видеть могут все. Вопрос только опять-таки, смысл на что? А некоторые не видят, потому что сейчас же порекомендуют, а это же потом исполнять надо. А это же делать надо, а делать-то мы не особо чего привыкли. Ну, в том плане, что как это, сознательного действия у нас, когда мы сами себя на что-то активируем. Я вот об этом. Когда у нас внутри есть какая-то потребность, возникает, она не особо всегда и часто возникает, когда вот, ну, надо что-то, или захотел что-то, ну, хотя бы на уровне интереса, да? Это вот из той песни, когда я хочу больше помочь кому-то, рассказать, как ему надо жить хорошо и счастливо, но при этом не вижу, что мне надо в себе преобразить, над чем поработать, чтобы во мне какая-то цельность вот эта сложилась. Цельность внутреннего и внешнего. Чтобы ко мне притянулись условия более высокого качества. Чтобы я поехала отдыхать, допустим, не за сколько тут километров? 50 от Смоленска. Да, 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 я вот именно туда практически. А допустим, поехал посмотреть какую-то экскурсию, ну по той же самой, там, знаете, по России, когда можно расширить свой масштаб восприятия, там, на каком-нибудь пароходе плыть где-то еще там, или, я не знаю, еще какая-то экскурсия, на автобус. То есть расширить свой масштаб восприятия даже нашей страны, как, именно, знаете, как вот масштаб охвата территории, когда твой дух начинает сонастраиваться со всей, знаете, вот этой большой нашей страной.
Раньше такие поездки были. Житомир, Винница, Одесса. И поехали на 14 дней.
Вот.
И масштаб расширяли.
Вот масштаб расширяли на всю страну.
Сейчас такого нет.
Может, конечно, и есть. Вопрос только... Мы себе в голове это можем даже подумать об этом. О том, что как-то вот масштаб духа должен быть у нас расширяться. Не охватывая только территорию, где мы живем, да, только наш город, а вообще охватывает минимальную страну. То есть душа – это шар духа, то есть дух должен быть внутренне развитый, концентрация его должна быть такова, чтобы ты мог еще охватывать ту территорию. Вы знаете, многие приезжают в Москву, знаю, вот просто случай рассказывают, ну поживут год-два и все, возвращаются к себе. Не могу. Не могут охватить, то есть объема духа не хватает. Для того, чтобы просто сонастроиться с духом, с территорией, с энергетикой города, чтобы его охватить, и ему там было, и человеку было комфортно. Все, он быстренько, раз, свой маленький городок, и все, я здесь себя хорошо чувствую. Дух сонастроился с духом территории, все, я здесь.
Ну, так все равно, что-то получается, наработок нету.
Масштаб надо нарабатывать, то есть, а нарабатывается разными способами. То есть это можно наработать. Вот та же самая, тут, это же выход за пределы, правильно? Ты выехал за пределы города, ты поехал в какое-то путешествие. Это выход за пределы, когда ты разрабатываешь свой дух на больший масштаб. И это надо делать. Я знаю, например, у меня была коллега, когда я здесь работала, за всю свою жизнь она никуда не уезжала. Да?
Ну зачем?
Родилась в этом городе и никуда не ездила. А зачем? А охватить не может. А когда ты не можешь охватить, у тебя вот здесь, а потом вот здесь, ты мыслишь только ракурсом хорошо-если города, максимум района и своей профессии. Максимум района. Даже нет. Просто профессиональная какая-то реализация на физике, и все. Отсюда у тебя не простраивается ни твоя там жизнь личная. Ну, это так, пример такой, я знаю. Когда вроде бы хочу замуж, а притянулся еще такой, который живет в другой стране. Вот представляете, это ж как надо теперь расшириться. Это ж надо есть. Это ж надо ездить, это ж надо, то есть вот даже через такие действия, вот, знаете, как условия складывают нам отец, чтобы мы расширялись, вот, да, расширялись масштаба просто нашего, даже говорить о планетарном, пока еще даже не говорим о планетарном, вот с территории выехать, расшириться на другие возможности. И у многих людей не получается, а нечем, а чем? Вся концентрация духа где? В душе. И душа концентрирует дух, еще плюс пишет информацию, которая записывается в чувства. То есть ты прочувствовать даже окружающую среду не можешь. Ты привык, что твой дух охватывает только территорию города, соответственно, ты чувствуешь только среду города. Приезжаешь в другое, более там в Москву, да, в сравнении с другим городом, тебе некомфортно, ты не понимаешь, тебя там. Для тебя многие говорят, я приезжаю, о, там такой ритм, там невозможно, как вы здесь живете? Дух не готов. Я, например, честно скажу, я тоже несколько лет пристраивалась к Москве. То есть для меня был определенный период времени, когда нужно было вот просто элементарно по каким-то делам съездить на метро с одного района Москвы, можно сказать, там на метро пересечь практически всю Москву, ну, на метро. Часто, допустим, едешь, да? И вернуться домой. Ну, дела какие-то сделать, вернуться домой. Я приезжала, у меня было состояние, как будто я целый день отработала так, что просто с меня вот выжили все, что только могли. То есть я, мой внутреннее мое состояние, мой объем там духа на тот момент не мог еще настроиться, расшириться на масштаб даже Москвы. Многие, кто приезжали, тоже там кто-то сразу, а кто-то не может. Вот говорят, подождите, они еще годик-два, пока они пристроятся, строятся. Это объем, это душа на уровне чувств. Сканирование, чувствование. Развитая душа, она
ну, вот точки... Можно сказать, в любых условиях может жить.
Ну, можно так сказать. Ну,
имеется в виду, когда объем.
Когда объем, да. Если мы говорим, что у нас мы сейчас, когда будем там, стяжать на этом синтезе душу уже метагалактическую, понятно, что она сонастроена уже будет со всеми реальностями метагалактики. 16384, то есть объем возможности чувствования, сканирования информации с разных реальностей, то есть минимально, ну как по стандарту, да, 16384. Соответственно, душой ты уже своей можешь разворачивать этот объем духа, сонастройку, возможности выхода вот за пределы даже той же территории. Вы представьте. Знаете, как я читала буквально недавно вот в журнале, по-моему, National Geographic, были очень короткие интервью нескольких космонавтов. То есть были и наш космонавт российский, да, и несколько зарубежных. Так вот, там ну, задается вопрос, то есть как только человек вылетел в космос, вот у каждого, в них поменялось восприятие планеты, потому что они на нее смотрят сверху. Они понимают, что там вот все, что они знают, вся жизнь, которую они вели, а теперь они на нее сверху посмотрели, ведь там планетка такая не особо большая, и когда ты смотришь уже совершенно другим взглядом, меняется на основе восприятия вообще другой подход, осмысление, мысли другие. То есть у кого-то там, кто-то там собрался какой-то фонд делать, кто-то там еще какие-то мысли. То есть, знаете, пошло переключение взгляда. Чисто там, не знаю, хорошо, если был планетарный, ну, космонавтов, наверное, было. Уже даже на более высокий взгляд, когда они видят ракурсом планеты, нет, как раз-таки нет, скорее всего, они переключаются на планетарный, когда видят с точки зрения, вот, смотри, как планету цельности, то есть цельной жизни вообще всего человечества, когда не есть там одна страна, другая, это все хорошо, есть разные нации, есть разные национальности. Но всегда уже можно посмотреть, что просто в целом все человечество. И нас воспринимают в космосе, в метагалактике тоже как человечество, планета Земля. Это мы уже тут знаем, что мы тут страны разные, языки разные, национальности разные, мы тут между собой. А там мы земляне. То есть метагалактическая раса планеты Земля. И вот у них настолько, вот буквально у всех, вот сколько там, человек 5-6, наверное, было, я прочитала, вот у всех ракурс взгляда четко, знаете, как вот, когда ты сверху смотришь, он совершенно другой, то есть ты видишь цельно.
Бог.
Ну, Бог мы не говорим,
я не знаю,
да. То есть вот взгляд цельности, цельный взгляд, не что-то там, что ты вот, ну, я вам приводила этот пример, когда ты чисто на физике стоишь, смотришь там на город и видишь только там в обозримом своем горизонте, или ты на колесо обозрения. Все вот это смотришь на город сверху. То есть ты можешь охватить своим полем зрения, да, больше масштаб. Точно так же, как они вылетели за пределы планеты. И вот это как раз таки говорится о том, за пределы, выйти за пределы. То есть был предел планетарного обитания, теперь мы выходим за пределы планеты. Перестраиваясь на метагалактическое восприятие жизни планетарной. То есть нужно научиться воспринимать жизнь планетарную ракурсом метагалактики. То есть смотреть сверху, в цельности видеть. Тогда у нас, знаете, как вообще, в общем-то, в человечестве, в глобальном таком масштабе, перестроится взгляд как таковой на человека. Знаете, мы уже не будем видеть там друг в друге, а ты такой-то, а ты сякой-то, а вот он такой-то. А когда мы смотрим цельно, да, человек, ну и что, вот это он может, вот это не может. У него сейчас такое развитие, вот так на нас отец смотрит. Он, может быть, и оценивает каждого из нас, но с позиции опять-таки не оценки как таковой, ты плохой, хороший, как мы привыкли делить в социуме. Вот этот хороший, я с ним дружу, и хороший, я с ним не общаюсь. А просто взгляд цельный, когда все люди разные, и нужно просто уметь в развитости наших частей и сонастраиваться, и уметь общаться, и уметь взаимодействовать с разными. А чтобы уметь взаимодействовать с разными людьми, у нас в первую очередь с чего мы начинаем? То есть у нас должна быть любовь. Без любви, которая должна быть мудрая, волевая. А еще потом будем учиться овладевать синтезной любовью, то есть посмотреть на человека в любви. Ты можешь четко там на основе какого-то сложного внутреннего у тебя восприятия и образа, что да, вот этот человек такой, да, вот это он может, вот это он еще не может, вот это он еще не научился. Это важно, особенно в команде, когда вы начинаете взаимодействовать с разными-разными людьми в разных группах. Что касается профессии, что касается служения, если кто-то, ну, если команда служит. Когда мы видим друг в друге разные возможности, то есть разное явление отца в каждом, вот нужно переключиться на этот ракурс взгляда, видеть отца в каждом разным явлением его, разной выразимостью. Кто-то отца являет этим, кто-то отца являет этим, кто-то смог являет там еще каким-то ракурсом. Но все мы, почему? Потому что мы клеточки отца. То есть мы его часть. И вот когда мы четко самостроимся, перестроимся, вот все наше восприятие перестроим, что каждый для нас отец, с кем бы я не взаимодействовал, с кем бы я не разговаривал. Да, такой удивленный взгляд. Каждый для меня отец, потому что он его часть. Да, вот такая, ну и что? Растет, развивается. Для этого нужна еще мудрость человеку, потому что, чтобы уметь общаться с каждым по сознанию, то есть принципы иерархии предыдущей эпохи. Если мы видим, что вот этот человек вот такой, значит, нужна мудрость накопленная, чтобы с ним общаться таким ракурсом, чтобы он увидел. Сегодня был пример. Дама, которая приходила, она говорит, я вот, когда детей воспитывала, она хороший пример привела. Там, я знаю, говорит, многие мамы, ну и сейчас вижу, наблюдаю, детей ругают там, особенно очень грубо так с ними. Ну, или если хотят что-то там, им не нравится, очень грубо пресекают какие-то там действия детей. А ее действия были такие, она говорит, я их переключала. То есть, ну, вижу, что он не тем занимается, не так. То есть не акцентируя на этом внимание, нахожу варианты, ищу варианты, переключить ребенка на другое какое-то действие, на другой вариант, чтобы он просто плавно переключился, не каким-то жестким запретом, иногда и это надо, а именно переключение. Ну вот и отец, вот представьте, что мы для отца тоже все дети, и отец наш тоже так же переключает, если честно. Он же не бьет нам по рукам. Нет. А именно, знаете, как вот, видя каждого из нас, в синтезе всех там воплощений, какие только у нас были, и нас переключают на разные виды деятельности, на разные какие-то этапы, включают нас в разные взаимодействия в разных командах, разных людей к нам отец подводит, потому что не каждый, никто нам ни друг, ни враг, а каждый нам учитель. Для чего? Для того, чтобы, знаете, переключить нас на другой тип действия, на другой тип положения, чтобы мы вот эту матрицу, может быть, которая у нас сложилась там, с позиции, может, отца, она не очень там для нас корректна в плане нашего развития. То есть она не дает нам развиваться дальше, допустим. То есть и нам складывается ситуация, когда мы входим в какое-то другое взаимодействие, другую деятельность, другую команду, некоторые нужно, чтобы что-то в себе вот наработать, вот как раз-таки нужно просто выйти из пределов одного города, переехать в другой. Это тоже для человека будет, значит, с одной стороны, ты стресс какой-то испытываешь. Я вот знаю, например, там знакомые сейчас будут, в общем-то, возраст уже там такой пенсионный, даже вот там такой солидный пенсионный. И вот им, они будут переезжать в другой город. Но у них, знаете, как по жизни. То есть сначала они там были в одной республике, потом в Смоленске какой-то период времени, лет, наверное, 15, даже вот больше жили, 20, уже больше. А сейчас еще в третье место переехать в таком возрасте. Вот значит, так нужно. Вот понимаете, то есть что-то нарабатывается таким образом, то есть складываются условия для того, чтобы мы выходили за пределы какой-то заструктуренности, каких-то вот привычек своих в том плане, что вот привыкли на одно, и дальше у тебя развитие не идет. Ведь отец видит многогранно, это не значит, что мы развиваемся, только вот приходим на синтез, мы развиваемся. Ведь отец развивает все человечество, вы еще этот ракурс возьмите, в цельности вообще планету. Отец развивает всех, иерархия развивает всех, соответственно, условия каждого тоже складываются. То есть там вопрос наше только сознательное включение, а все остальные живут в условиях отцовских. Но у каждого ситуации складываются по жизни, как ты в них там встроился. Готов ты переехать? Слышь, они на самом деле могут и не переезжать, допустим. Они переезжают, потому что там их внучка теперь живет в том городе, хотела, что замуж родила. Они вот решили, что им туда теперь тоже внучке надо.
Помочь.
Я не знаю, сколько помочь, но им туда надо. А могли бы остаться и здесь. Ну, я же говорю, вариантов много. Вопросы видения, вопрос восприятия, вопрос, знаете, как своевременного вхождения в условия. Насколько ты своевременно вошел в условия, которые у тебя есть. И это дает тебе, вот это как раз-таки вера срабатывает. Ты увидел какие-то условия, вернее, у тебя взглянулись какие-то возможности. Ты стоишь перед выбором. А дальше ты же не знаешь, к чему это приведет. И дальше ты стоишь ехать, не ехать, ехать, не ехать. И человек вот так, в общем-то, в жизни, в любой ситуации человек делает выбор. Если вы так подумаете и вспомните, все время делает какой-то, пусть маленький выбор, разные уровни этого выбора бывают. Идти, не идти, взаимодействовать, не взаимодействовать, учиться чему-то, не учиться чему-то. Преодолевать в себе что-то или не преодолевать. То есть любым каким-то действием, хорошо, если ты четко осознаешь, что ты можешь что-то преодолеть в себе, что у тебя уже есть. Любым. Хоть на коньках научись кататься. Хоть я не знаю, что, знаете, как пироги научился печь, это тоже опыт. Это тоже опыт. Это тоже новые возможности. Да, вот кто-то там что-то освоил. Как, надо вспоминать всегда, как говорили мамы, то, о чем мы говорили. Ты не знаешь, где тебе может это пригодиться. А имелось в виду, допустим, где ребенок научился играть на фортепиано, то не играет. А мало ли, как говорится, судьба его куда-нибудь забросит, там, где ему эти навыки пригодятся. Ну, вышел замуж, допустим, за военного, а там в этом в гарнизоне...
Можно научиться и школу?
Не надо, потом, на перерыве.
Музыканты просто не приехали.
Не приехали?
Человеку пришлось играть.
Вот.
Да, да. Я у маме был благодарен так. Мама, где твой отчим?
Вот. Вот вам живые примеры. То есть и нужно в этом отношении вот смотреть на себя, что мы по отношению к отцу те же дети. И нужно доверять отцу и тем условиям, в которых мы находимся. То есть вот сложились условия сейчас, вы не знаете, чем это для вас обернется в будущем. Но если это вот идет, знаете, такое вот есть на уровне вашего чувства знания, ну это, кстати, у нас часть следующая, третьего горизонта, чувство знания. Так вот у вас еще у нас душа нам эти возможности складывает, чтобы у нас чувство знания в какой-то момент потом сработало, это часть у нас взращивалась. Так вот на уровне этого чувства знания, когда вы накапливаете опыт в душе, вы можете уже вот сделать какой-то правильный выбор для того, чтобы входить в условия отцовские, и это потом приведет к каким-то там, я не знаю, ну, вашим новым возможностям, каким-то реализациям, каким-то, ну, совершенно другим условиям. Когда вы и чувствуете, с одной стороны, и знаете, вот увидели вот этот баланс, и чувствую, и знаю. Чувство знает. И вот, если посмотреть на наши все действия в жизни, элементарные, если вспомнить, я не знаю, какие-то ситуации, которые у вас в жизни есть, насколько ваш выбор был правильным, насколько вы его могли оценить после тех действий, которые совершили, что вы все-таки поступили правильно. То есть ваш выбор был правильный. То есть насколько вы смогли там оценить, что вы действительно, вот, ну, не знаю, там, пошли учиться куда-то там, хотя не было никаких там предрасположенностей к этому. Не знаю, пошли на какую-то работу выбрали, хотя вроде как никаким боком, как говорится, да я к этому никогда не занимался. Вот если вы сейчас проанализируете вот в своей жизни какие-то вот эти моменты, которые были, и вам казалось, что вы к этому вообще не причастны, то есть вот вы как раз таки входили в условия, на уровне вот развитости ваших каких-то чувств, чувства знания, вот, внутреннего, вы знаете, как это можно было, конечно, сказать, что это интуиция, но интуиция, она сейчас тоже у нас есть, интуиция генезиса, отдельная часть. Но раньше это все-таки был больше процесс. То есть, как, с одной стороны, вот интуитивный, чувственный, когда вы правильно сделали выбор. Не знаю, там, правильно вышла замуж или это, или как, не знаю, почему этот пример, но когда стоят перед выбором, там, рожать ребенка или не рожать ребенка, не знаю. Есть такие моменты? Есть, есть.
На тот момент это был правильный выбор всегда.
Ну, вот.
В других условиях, когда что-то меняется, приходит другой. Человек живет.
Да, опять-таки, с позиции нам нужно учиться видеть это с позиции отца. Вот вы сказали, на тот момент это было да. А вот с позиции отца, насколько там мы правильно. Потому что бывают такие ситуации, очень, знаете, как настолько пикантные, когда вроде как ну, ты идешь чуть ли не на грани фола. Вот, знаете, как лезвие, бритва кам. То есть туда-сюда, шаг влево, шаг вправо, как правильно поступить. Вот где этот ориентир, когда ты должен идти именно правильно. В книгах, в литературе, в кинематографе есть такие ситуации в разных произведениях описаны, когда ты должен сделать человеку выбор. И ты ориентируешься на то внутреннее, вот если говорим о душе, вот чувство патриотизма, да? Когда ты или пожертвуешь собой, или ты пожертвуешь многими ради одного. Или ты попытаешься найти способ, выход, вариант действия, такой, чтобы и это сохранилось, и то сохранилось. Знаете, как вот цельность. Это же вот развитость частей, когда ты можешь сообразить, когда твоя мудрость настолько сложила какие-то варианты действия, когда ты не просто или сюда и стоишь перед выбором, а когда ты можешь сделать, вот додуматься, сообразить так, чтобы найти, знаете, как третий вариант. Когда некоторым говоришь, ты помнишь, красиво. А я и помню, но красивым, еще каким-нибудь. То есть я вот в себе сочетать все. Вот, кстати, вы смотрели фильм «Дивергент»? Никто не смотрел? Нет, «Дивергент». «Дивергент». Там суть в чем? Все жители делились до определенного возраста, доходили, по-моему, до 18 лет, там они росли, а потом их 18 лет делили. Одни к одной фракции, другие к другой фракции. То есть по записям в генокоде, в генах, к какому, к какой ты фракции относишься. Ну, значит, у тебя в генах записаны какие-то способности. Эти там идут к этим, значит, они будут заниматься, там только юристы или кто они. Эти идут к этим, только они будут заниматься только вот именно вот этим направлением, там, ну, не знаю, педагогику, допустим, возьмем. А у этих есть, их там тестировали, то есть каждого момент поступал, и потом оттестировав, значит, этот вот в эту фракцию, потом идет этот в эту фракцию идет. И потом уже смешение невозможно было. То есть ты всю жизнь занимался только вот этим. А дивергенты — это были вот изгои, у которых в гене было все. То есть он мог быть и тем, и тем, и тем, и тем. Но для этого населения они считались не нормой, а наоборот, отклонением. Они наоборот могли себе синтезировать и сочетать, могли, знаете, как это более высокая степень развитости, когда ты мог, в общем-то, смотреть на любую ситуацию более широко. В общем-то, по продолжению там этого фильма, их несколько снято, первая часть, вторая, третья, по-моему, там, четвертая, уж не помню. То есть вот именно эти люди смогли выйти за пределы того обитания, которое было. У них была стена. Они были отгорожены от окружающего мира стеной. И вот ни у кого не выходило, даже мысли не было, выйти и посмотреть, вообще заинтересоваться, что там за той стеной вообще. Что там происходит? Вообще там есть жизнь, наверное, нету. Ну, то есть, ну хоть как-то. И только вот у этих была такая возможность, была и то же самое, знаете, как вот стремление выйти за пределы, и они, в общем-то, вышли. И потом оказалось, что другая часть людей, в общем-то, они за ними наблюдали, как за каким-то экспериментом. Ну, с определенными навязанными там типами действия. То есть, вот, увидели, это дает возможность, а я к чему? Не войти в рабскость, не быть рабом. То есть ты уже ни под кого не сможешь там, я не знаю, можно сказать, прогибаться, да, ни под кого ты не сможешь подстраиваться, когда у тебя есть цельность взгляда, цельность восприятия, когда у тебя есть масштаб вот этого охвата, и когда ты видишь намного дальше, глубже, шире, и у тебя возможности сделать определенные выводы, сделать выбор совершенно другие. И тебе уже не навяжут ни типологию действий, тебе уже не навяжут ни какие-то условия, в которых будут для тебя некомфортны, в которых ты не сможешь дальше развиваться. То есть то, что тебе ограничит, и все. Концлагеря, войну. Там, в общем-то, было смешение двух глобусов, демонского и ангельского. И вот концлагеря были нацелены на то, чтобы в человеках, а их было и так мало, третья часть, это вот как раз-таки уничтожение человека с позиции отца, у которого была душа. И выживали в концлагере, если вы читали книгу одного психолога, Виктора Франкла, который прошел концлагерь, то есть выживали в концлагере те, кто имел смысл. Любой, неважно какой. А смысл — это минимально уже, если мы говорим первый, второй, третий, четвертый реальность, то пятая реальность, да, пятый горизонт – это смыслы. То есть нужно было еще иметь, в общем-то, смотрите, душу, на четверке у нас чаша, а на пятом горизонте у нас смыслы. То есть ты еще должен уметь сложить какой-то для себя смысл, чтобы в просто нечеловеческих условиях, когда все человеческое просто подавлялось, изничтожалось при физически тяжелой работе, отсутствии еды и побоях, ты должен был найти смыслы, чтобы жить дальше, чтобы выжить. И вот у кого эти смыслы были, то есть смотрите, даже если так посмотреть, то пять, да? Пятерка управляет двойкой по ключу. А на двойке у нас жизнь. То есть если ты смысл какой-то в своей жизни находил, соответственно, ты вот в тебе что-то такое внутри складывалось, в твоем внутреннем состоянии, содержании, чтобы ты не попадал в газовую камеру. То есть, ну или там, я не знаю, у тебя просто ты не был делать этих списков. И он достаточно несколько интересных работ после этого написал. Можете их почитать, они интересны. Что, в общем-то, у человека все это сводится к смыслам. Зачем? Для чего? И если есть, то если у человека есть возможность жизни. Когда у меня тут сегодня там, допустим, кто-то приходит и говорит, я перестал мечтать, у меня нет мечты. А мечтают еще более высокий горизонт, скажем так, ближе там к восьмерке, к хроматичности, когда ты готов перестраиваться, то есть перестраивать свои матрицы, переплавлять их. А матика, как восьмой горизонт, отрицание матриц. То есть умение эти матрицы перестроить, уже там переплавить с позиции огня. А до этого, пока человеку еще, в общем-то, смотрите, у нас до смыслов мы не доходили все в предыдущую эпоху. Первый план, второй, третий, четвертый. У нас были первый, второй, третий, четвертый. Физика. Эфир. Ой, астрал. Марс. Будди. И у нас на Манусе это был ментал низший, да? Низший и высший. Ментальность была не развита. Чаша у нас находилась на Манусе. Да туда ставьте. Вернее, у нас даже душа находилась вот здесь. У нас было сердце, разумение и душа. То есть на физике было сердце, на астрале было разумение, а на Манусе душа. И все вот это развитие предыдущей эпохи, весь вот этот столетний период Кали-юги, который называется, в общем-то, мы проходили с одной стороны, знаете, вот, можно сказать, что определенные проверки, а сможет ли человечество с точки зрения явления Отца выйти в метагалактику, чтобы стать именно как Отец и рядом с Отцом, называется Одесную Господа встать. Раньше там стояли только семь духов пред престолом Господа. А как, чтобы человек стал пред престолом Господа? Ну, пред престолом Отца, то есть рядом с Отцом.
Какую-то умную надо.
Ну, вопрос в чем? Вопрос в том, что, знаете, как с одной стороны, мы можем на эти события, я к чему говорю? Что мы можем на эти события посмотреть только, что это был ужасный период, с количеством войн, смертей и, ну, когда человечество там уничтожалось, да, с отрицательным моментом, да, там, Советский Союз ругает, там, еще что-то. С другой стороны, никогда не бывает отрицательного, бесположительного и положительного того, что без отрицательного. То есть, есть какие-то моменты, вот мы учимся смотреть цельно. Точно так же, знаете, вот, как Сталина ругали, сначала он был великим вождем. После того, как он отказал одному товарищу из той тройки в том, чтобы там, в Крыму, сделать израильское государство, он вдруг стал резко тираном. А до этого был великим вождем. Здесь нельзя говорить, что он был такой-такой, но некоторые факты, которые нам не сообщаются, о том, что он действительно, знаете, как родил за страну и был человеком, который... Но если заговорить с точки зрения чувств, то есть тот факт, который приводили, что когда он ехал там по Крыму, по-моему, да, и за рулем грузовика была женщина, и она врезалась в его машину. Ну, в общем-то, это, знаете, по тому периоду это расстрел. Ну, лагеря – это вот на всю оставшуюся жизнь.
Мягко.
Мягко, да. Где ничего не сделали. То есть он ехал по Крыму и смотрел на ту ситуацию, обстановку. Ну, может, это не Крым был, я могу сейчас, конечно, может быть, не Крым, но... Когда он смотрел на страну, то есть вот на все то окружение, ну вот в каком она состоянии, у него слезы на глазах наворачивались. Это нигде не публикуется особо, ну чем? То есть нельзя говорить, что вот и так, и так. Или только плохой. Разное бывает, разное нет. Потому что нужно научиться смотреть с позиции отца. Знаете, для чего-то, значит, должно быть. Посмотрим на другого вождя. Да? Там тоже сейчас могут там ругать или еще что-то. Мы, допустим, знаем, что это был владыка демонского глобуса. Но он стремился в ученика человеческого глобуса. Или учителя, вернее, учителя. Владыка в одном глобусе нижестоящем стремился. Более вышестоящий глобус развивался. То есть здесь нельзя так вот все время однозначно говорить. Были какие-то моменты, значит, какие-то исторические предпосылки были для этого. Но знаете как, есть еще и перелез сил в том плане, что до какого-то момента, особенно по помогу, в прошлом июне, даже планета, сама планета была, знаете, как вот посередине. Какая сторона больше в ней, на ней? В темную или в светлую сторону? И вот в июне прошлого года планета перешла на светлую сторону. А она тоже, вот если, знаете, посмотреть более масштабно, это тоже космическое, с одной стороны, тело. Но это объект, который тоже развивается. И зарегистрированы были учеными, что наша планета, она очень активна в космосе. То есть она испускает там излучение и как-то там начинает общаться с другими планетами. Ну, в плане общаться, это значит там на своем уровне. То есть не смотреть только чисто, что я вот человек, такой живущий здесь, но даже живущий на планете, воспринимать планету как некий такой живой тоже организм. Ну, кстати, внутри планеты, в ядре планеты, есть кабинет матери планеты. В другой мерности, это не знаю, что там прямо в ядре стоит вот такой кабинет. Это значит, что в другой мерности мать планеты через ядро планеты там присутствует. А принцип ядра, мы с вами говорили о том, что через ядро идет, в общем-то, соединение, да? Ядро планеты связано с ядром Солнечной системы, с ядром галактики, с ядром метагалактики. И наша планета – это центровочка, теперь в метагалактике, на которую что? Ориентируются вообще теперь все другие планеты и цивилизации, потому что она первая из всех планет в метагалактике, на которой развивается жизнь и цивилизация метагалактическая. Синтезом изучаем, что считается. И на нас уже другие цивилизации так смотрят и думают, как бы им тоже в это войти, потому что то, что сделали мы за 20 лет, многие цивилизации не сделали за миллионы. Развитость частей имеется в виду. и вообще возможность иметь такое количество частей. Есть цивилизации, у которых по 16 частей. При этом в какой-то период времени мы находились в управлении, ну, скажем так, тех существ той метагалактики, той цивилизации. Потому что по отношению к нам они более высокостоящие были, но, знаете как, если тебе в чем-то некомфортно в этом уровне, попробуй перейти на следующий. Тогда ты уже не зависишь от тех условий, в которых ты был. Правильно? Не нравится тебе, ну знаете, грубо, не нравится тебе начальник, попробуй добиться того, чтобы ты развился, чтобы ты сам стал управленцем. Не вздыхать, да, там жаловаться, а вот такой секой, а попробовать в себе накопить, развить какие-то способности, чтобы перейти и стать тоже управленцем или какой-то уровень другой в себе развить. Вот это другой принцип совсем. Принцип, когда человек начинает взращивать в себе новые возможности. И, когда мы не за... и тогда мы не зависим от условий, в которых живем. Мы учимся, обучаемся управлять этими условиями. Исходя из той цельности и того цельного взгляда, который себе нарабатываем уже с более высокой позиции. Вот увидите, что с одной стороны мы живем в условиях, и они вот такие у нас вот физичные здесь, да? А если хотим что-то, вот многие же говорят, хочу то, хочу вот это. Но при этом или ничего не делают, или делают, может, не так, потому что не видят, как сделать, чтобы это действительно поменялось. И поменялось или быстро, или качественно, или вообще в другую сторону. Или не готовы даже принять то, что дается, а четко живут вот в тех условиях, которые есть, но при этом внутреннее какое-то недовольство нарастает. Так ты пойди сделай по-другому. Вот тем, что мы с вами нарабатываем этот объем духа, разрабатываем его, то, что у нас части начинают взращиваться метагалактически, мы с вами выходим из тех условий планетарных, учимся, когда мы от них не зависим. То есть мы учимся быть метагалактичными минимально в себе внутри, чтобы управлять этими условиями. И это управление у нас будет складываться из разных аспектов. Но, знаете, как принцип, который нужно всегда держать в голове, что я это делаю не только как человек, в первую очередь тоже. Кроме того, что это образ и подобие, это обязательно не только для себя. Это обязательно еще служение другим людям. Пример, особенно в бизнесе. Если ты собрался делать какое-то дело, придумал, захотел его реализовать, и чтобы оно у тебя сложилось, у тебя в твоей цели, как в этом вот образе, должно быть, что оно должно быть чем-то полезно или ориентировано на полезность людям. Тогда оно имеет, знаете, как потенциал развиваться. Если у тебя стоит только получение прибыли, не факт, что оно у тебя разовьется. То есть нужно видеть, знаете, как масштабно. Если я произвожу что-то, собрался производство организовать какое-то, зачем это производство, какую полезность оно принесет людям, то есть в чем оно будет полезно, то тут может быть продукт какой-то будет полезен, я не знаю. Ну, те же самые, смотрите, как развивается у нас техника, те же самые телефоны, да? 20 лет назад я еще говорила своей подруге, которая там могла купить на тот момент телефон сотовый, а их не было вообще ни у кого, там единицы были в городе здесь, в Смоленске. Я еще говорю, зачем он тебе нужен? У тебя есть домашний телефон, зачем тебе сотовый, ты деньги будешь тратить? А сейчас мы уже просто не представляем, как это, если телефон забыл, все, можно сказать, отрезан от мира. Никто не найдет, никого не найдешь, информацию не посмотришь. И это всего 20 лет развития прошло. Но при этом, значит, ну, в основе вот этого всего, да, была какая-то идея, которая принесла пользу, удобство для человека. То есть какой-то комфорт, где мы сможем, допустим, в телефоне сейчас сочетаем разные функции. Мы получаем информацию, мы можем фотографировать, но не надо с собой уже бегать там с фотоаппаратом. Ну, в большинстве своем. Там профессионалы, кто-то пользуется. Правильно? А раньше у нас с собой фотоаппарат был, телефон был. Информацию можно было получить, я не знаю, когда тут. Вспомните, справочные городские службы были, да? Справочники. Справочная служба была, как там, ноль сколько?
09,
да. Справочная служба по телефону. Сейчас это уже не нужно. Да, есть интернет. То есть, смотрите, что, с одной стороны, это что? Это показатель цивилизованности. То есть техническое развитие – это показатель еще цивилизованности, развитости цивилизации, развития цивилизации. А цивилизация развивается чем? Вот теми новыми какими-то проектами, новыми продуктами, новой технологической базой, новыми технологиями в первую очередь. Новые технологии. А новые технологии – это всегда выход за пределы. Ну, сейчас, если посмотреть… В нашем детстве было что? Велосипед. Сейчас дети катаются там ролики, потом вот эти, которые на двух колесах, я не знаю, как они называются.
Самокаты.
То ли скутеры. Вот эти штуки. То есть подождите еще, как говорится, будет ковер-самолет. Встал и полетел.
Но это же велосипед.
Да, но это же будет, то есть это с одной стороны же, это технология, это выход, это возможность, когда человеческий мозг начинает что-то там придумывать, он выходит за пределы того, что есть, и придумывает мозг идеи, но есть такой закон на самом деле, ты не можешь придумать то, чего нет, значит где-то это уже есть, но в метагалактике это есть, вопрос только, чтобы это теперь у нас было, но это у нас, нашей с вами деятельностью, оно постепенно вот так приходит, то есть за 100 лет наука развилась так, как будто бы она там развивалась 10 тысяч лет. И мозг наш. Потом всего это прошло. 100 лет развития науки, ну 200. А телефоны мы уже довели до такой степени, что они там, я не знаю, в общем-то, модернизируются. А скоро это будет вообще все, знаете, как какая-нибудь там маленькая штучка на ногу приятная или куда-нибудь, раз, потом развернулась, там у тебя, как это,
голограмма.
Голограмма, да, всего. Косметичка на ногте. Там раз и... Но это же возможно. Все, что мы видим в фантастике, ну что там реализуется? То есть этот человек офизичил эти мысли откуда-то. То есть смог это все сосканировать, опять-таки, это вопрос сканирования. То есть сосканировал там, может быть, с какой-то информосферы. Ну, кстати, информосферы планеты, она, может, это и содержала. Потому что как закрыть, открыть. Потому что по таким вот осмыслениям и мыслям о том, что все-таки мы цивилизация, которая восстанавливается после определенных каких-то событий. Значит, технически, технологически мы были разные. В космосе мы летали. Соответственно, просто по определенным, знаете, как бывает, когда цивилизация погибает, остаются, может быть, в живых люди, которые технически не развиты. Ну, в смысле, в том плане, что остались те, кто остались, допустим, кто мог создавать технику, тех нету уже. Ну и дальше это просто твое выживание. И вот выживали, 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 а если, допустим, это была ядерная катастрофа, то могли выживать, соответственно, были и мутации тел определенные. И чтобы человек стал человеком, как это у отца, то есть это же нужно было, значит, определенный период времени на планете пройти, чтобы мы постепенно восстанавливались в тех возможностях, которые уже были. Вот этот цельный взгляд в себе заново взращиваем. И восстанавливаем те возможности, которые уже были. Что источники находят сейчас в раскопках, там, я не знаю, плавленные какие-то кусочки металла, когда четко есть анализ такой научный, что это явно могло плавиться только как, ну, впоследствии это где-то этого взрыва. То же самое, источники какие-то чисто, знаете, как хроники или летописи, которые, в общем-то, определенная библиотека существует на планете, но мы по своей разности еще не готовы воспринять эту информацию. Развиваемся. То есть развиваем в себе, может быть, когда-то утраченный вот этот цельный взгляд, возможность того, что мы, скорее всего, тоже были, ну, выходили за пределы планеты и жили не только планетарными условиями, а какими-то более масштабными, и в этих масштабных условиях у нас было другое развитие. Но опять-таки, значит, не, ну, как, знаете, экологический вывод, значит, не хватило в человечестве на тот момент развитости именно с позиции частей, там, определенной мудрости, еще каких-то составляющих, чтобы, знаете, как не довести цивилизацию до определенной точки или пика, когда ты должен соответствовать отцу, а ты не соответствуешь этим стандартам. Наша планета, она является, в общем-то, раньше была планетой Фаэтон, а на Фаэтоне Фаэтон погиб, опять-таки, потому что преобладало совершенно другое мышление, другой тип. Да, ну, можно так сказать, зло преобладало над добром. Значит, не хватило мудрости элементарно отцовской, не хватило, не смогли продолжить свое развитие цивилизационное, хотя была очень технически развитая цивилизация. Такая же была цивилизация, развитая на Марсе. Ну, может, еще там на одной планете в Солнечной системе. Это говорит о том, что человек, все-таки нам нужно осознать, кто он такой по сути. Вот эту суть взять, увидеть и дальше в этом направлении развиваться. Вот в самых лучших, как есть у отца, вот в самом лучшем осознании, понимании вот этих качеств, человечности. Чтобы эта человечность в нас взращивалась, так как взращивалась. Чтобы мы были человечны, тогда, знаете, как мы уже по отношению и к другим цивилизациям, и друг к другу даже на планете уже будем относиться совершенно по-другому. Взгляд будет другой. Несмотря на то, что у нас есть, вроде мы себя считаем развитой цивилизацией, да, ну вот мы с вами развитые, но есть люди, которые не особо развитые, потому что та же самая Африка. Образования в общем-то нету, соответственно, нет образования, нет определенной развитости. То есть не развивается человек. Ну, имеется в виду, есть определенный этап, на котором, может быть, застряли, и дальше вот все остальные там африканские страны, если посмотреть, там до сих пор же идут какие-то там революции, захваты, там боевики. Ну, то есть жизнь для людей некомфортная. Почему? Потому что, вы знаете, мозгов не хватает, частей не хватает, чтобы не в конфликте жить, не завоевывать там власть, а учиться это все на основе цивилизованности развивать. То есть цивилизованность в человеке, можно сказать, на низком уровне, то есть низкая. А она зависит уже от технологически развитой базы. И а технологически развитая может быть откуда? Когда развито образование. Когда человека с детства образовывают многовариативно. Как говорится, раньше как говорили, широкого профиля. Но ведь, кстати, ведь образование советское дало фиксацию, очень большую фиксацию души. То есть тем, что у нас было образование разно такое направленное, разнопредметное, с разных сторон в советское время, вот как раз это дало возможность, вот эта развитость через образование фиксировать большее количество на нашу территорию, на российскую душу. именно души как части у людей. Ну и наша страна, она вообще как бы, да, страна, которая отвечает за дух, можно сказать так, на планете, потому что дух, душа, это все связано. И дух есть разный. Разных стран бывают по-разному. Вот есть дух такой страны, есть дух такой страны. Вот если так научитесь, знаете, как сканировать, приезжая на другую территорию, даже другого города, то приезжаете, и вы понимаете, что он какой-то не такой, всегда какая-то не такая. Это вот другое состояние. Дух и территория находятся от, ну как, откуда он берется? От людей. Те люди, которые... Те люди, которые живут на этой территории. Соответственно, приезжаешь на одну территорию, вот если в традициях, вот определенные традиции, заложенные, там, знаете, как веками, может быть, там, не знаю, у кого-то ведическая культура, там, может быть, Индия, допустим, да? А в какой-нибудь республике очень развито шаманство. Ну, допустим, север там у нас, да? Там, где это развито. Там определенный дух будет, определенного содержания. В какой-то еще там стране еще что-то. И вот это все, в общем-то, дух всей планеты. А нам надо переключаться на метагалактический дух. На то, чтобы мы смогли метагалактически смотреть вообще не только на себя, но и на эту галактику. То есть вот мы сейчас расширялись, можно сказать, на планету, а посмотреть теперь на эту галактику. То есть наша с вами задача, знаете, как, с одной стороны, охватывая планету, смотреть на планету как бы метагалактически, но и то вам научиться жить в метагалактикой, чтобы смотреть на саму метагалактику и охватывать ее. А для этого нужно вот экспансия планетарная, да, была задача, экспансия планетарная, то есть мы планету освоили. Теперь у нас экспансия метагалактическая, а сейчас мы ее осваиваем внутренне. Что это значит? То есть мы учимся общаться с владыками, с отцом, выходить в реальности, да, внутренне, то есть, ну, вышестоящим своим выражением. А дальше следующий будет шаг, у нас будет технический, технологический вылет, да? Так вот, к этому, чтобы подготовиться, ведь нас не допускают еще до контакта с другими цивилизациями, у нас еще соображалка не хватает. Не хватает нам соображения, не хватает нам даже реакции, знаете, как это все внутреннее состояние. Вот человек нам что-то сказал, ну, просто общаемся, тебе неприятно, у тебя пошла реакция, ты на него там вспыхнул, да, там, ну, бывает такое. Значит, у тебя внутри, ты еще это не принимаешь, то есть внутри тебя есть что-то, в твоих записях, что мешает просто спокойно выслушать там и увидеть это с разных сторон, без реакции. Ну а представьте, если мы реагируем друг на друга, какая будет реакция, если перед нами встанет представитель другой цивилизации, человеческого типа, но будет отличаться от нас. Если мы еще не научились друг на друга без реакции, вроде бы одинаковые, даже, знаете, как я вам мало того скажу, даже мы, когда видим, если более-менее страна изолированная от, ну, допустим, там возьму, пример, возьму Южную Корею, вот дочь у меня сейчас там, Южная Корея, и вот она идет там с парнем, он кореец. Там есть европейский тип лица, там, конечно же, присутствует, но как-то вот, наверное, были мало привычки. И там ребенок идет навстречу, и когда он видел мою дочь, у него же глаза вот такие, то есть для него это настолько было вот совсем другая какая-то, ну, не похожая, знаете, реакция, я просто про реакцию была, но она была настолько бурная, что он бы весь голос от мамы давай рассказывать. Ну, что там и перевел, что он для него это неожиданно такая. А мы-то жители одной планеты. Если мы еще друг друга не научились, вот, ну, без реакции воспринимать, что есть там азиатское, там, ну, монголоиды идти там, да, негроиды, ну, в общем, разные варианты внешности. Это я еще только про внешность сказала. А если мы еще реагируем внутренне, то есть внешность это одно, это такая реакция, ну ладно, посмотрели и посмотрели. А если же мы реагируем внутренне на какой-то поступок, на какое-то действие, и у нас реакция негативная, как мы можем выходить из этого, из нужно из этого выходить? Нужно наоборот смотреть целостно, чтобы вот этих реакций не было. Когда мы учимся этому целостному взгляду, цельному, у нас этого не происходит, у нас нет реакции. То есть, ну, сказал человек и сказал. Потому что у тебя сразу в твоей мудрости складывается, ну, сказал, потому что вот это, вот это, вот это. Ну, ладно, хорошо. Буду с ним разговаривать вот таким-то ракурсом. Все. Реакции нет. А у нас еще реакции присутствуют. Вот уровень реакции, знаете, как, почему у нас психология, и владыка Кутхуми, а учитель Кутхуми в предыдущей эпохе, да, это был мастер-психолог. Он развивал на планете психологию, на самом деле. И психология с самого начала, как только она начиналась, ну, в общем-то, все рассматривала под ракурсом души, то есть психею. И все предыдущее развитие пятой расы, дальше развитие психологии, если вы посмотрите, у нас нету, то есть ментального развития у нас нет. У нас, если мы можем человека объяснить его поступки, его какие-то взгляды, там, его поведение, да, мы можем объяснить, то есть это вот психологи, психоаналитики, которые все рассматривают под ракурсом души. То есть то, что было наработано в предыдущую эпоху. С позиции ментальности и ментала, да, такого опыта развития нет. Это не значит, что у нас психология не нужна. Это значит, что все равно она присутствует, и человек все равно действует. И можно это и проанализировать, и просмотреть, и даже грамотные психологи правильно ведут свои там какую-то коррекцию определенную, если нужно, проводит диагностику и коррекцию. Но так человек не только с позиции психологии. Это вот еще Виталий приводил пример, что однажды, когда ему нужно было вот этот проект лицея, когда он его представлял, чтобы ему этот эксперимент разрешили, он этот проект должен был представить там, по-моему, Министерство образования. Ну вот одно из его объяснений, то, что он там на сервисе говорил, что с одним из преподавателей там МГУ, или даже, может быть, был на тот момент один из, ну, в общем, профессоров такой высокого ранга, то есть они даже немного поспорили, что все рассматривает, человека все равно рассматривает все под ракурсом психологии. Ну, можно сказать, что психология одна часть, душа, а остальные части, а ум, а сознание, а разум, а интеллект. Но это все идет все равно под ракурсом души. То есть нужно было выйти за пределы восприятия только души, вот ракурсом всех вопросов только души, психологии. Выйти на следующий этап развития, когда ты смотришь на человека более цельно, что у него не только три части, а есть еще и другие, которые в человеке присутствуют. И нужно выходить и учиться, изучать, и эти части у отца стяжать по праву, потому что у отца это есть. Значит, у человека можно, человеку можно обратиться к отцу и это стяжать. Потому что любой псих, ну, обычный псих, когда мы психуем, это астрал, да, астральность некая такая. Связано еще с чем? Со стихией воды. Ну, то есть это слезливость, особенно слезы, когда мы плачем. Чем это может? Чем из этого состояния можно выходить?
Или как выходить?
Или как выходить, да. Вот сюда смотрим, здесь все написано. Думаем синтезом. Вышестоящее управляет нижестоящим. Ментал. Нет, душа и психея – это три. Психуем – это все уровень души. Душа плачет. да, говорят? Слезливость. А ментальность должна быть развита, чтобы ты мог, да, чаша твоя должна быть развита с позиции именно четвертого горизонта, той чаши Грааля, которая именно нас характеризует как человека с позиции отца, и тогда ты можешь уже просто проанализировать, ты можешь думать на эту тему, складывать какие-то мысли. Соответственно, когда ты это передумываешь, эту ситуацию, по-другому подумал, у тебя на физику будет идти другая ситуация. То есть, когда этот ключ сработает 4-1, и все твои слезы, психи и тому подобное, они же не приводят к результату. Ты просто выплескиваешь это наружу. Ну, с одной стороны, может, когда-то и надо там выплеснуть, да, но вообще, в общем-то, в окружающей среде эти слепки такие, они остаются, знаете, как психи. То есть, представьте, что попсиховал человек, заходите в какую-то среду, иногда, знаете, когда бывает, накаленная обстановка, она там проживается, да, особенно, когда там люди ругаются, что-то, гнев такой, да, оно уже все вокруг есть, то есть, она, так, чем чувствуете? Вот как раз вы чувствуете душою своей, вы сканируете вот это вот состояние среды вокруг, что оно какое-то для вас некомфортное. И вы сразу видите, что люди как-то не в том состоянии находятся, в какой-то, ну скажем так, не в доброжелательной обстановке, а вот это все, оно же не ведет, то есть возникает определенный блок и не ведет к развитию. То есть ты можешь выйти за пределы, ты можешь конструктивно, знаете как, конструктивно мыслить. То есть когда ты не можешь сложить новую мысль и вообще подумать, ты находишься вот в таком состоянии. Да, такой не совсем приятное, не совсем адекватное, не совсем корректное бывает.
Ну, как любят сказать, вот я такая.
Ну, да, особенно, когда говорят «я такая», это тоже обратная сторона, когда человек не готов услышать или сам даже сложить о себе какое-то мнение, что, я же говорю, мы с вами учимся видеть и минусы, и плюсы в себе. Они всегда есть. Потому что если бы у нас были только плюсы, ну, мы бы с вами остановились в развитии. Нам минусы тоже нужны, но в том плане, что этот минус нужно перевести в плюс. Но не так, что просто там минус перевожу в плюс, а наоборот. Есть отрицательное качество, значит, надо противоположное наработать. Лентяй, значит, надо лень преодолевать. Качество, которое нам тоже засовывались там, с нижестоящего глобуса. А проверяли, поведешься ли ты. То есть, знаете, как вот, что делал нижестоящий глобус? Он всегда для нас проверки складывал. Если ты велся, дальше ты, можно сказать, мог в своем развитии как-то останавливаться, деградировать, если ты повелся. Если ты не повелся, соответственно, в тебе есть какой-то потенциал, дальше там ты можешь развиваться. Те же самые, вот, где ты, Майя, вспомним, войну, да? Я не помню, чем фильм закончился, на самом деле, почему-то не досмотрела, но... Не помню, я не знаю, как он назывался, просто увидела отрывок. А суть была в том, что во время боя один солдат, в общем-то, предал, сдался в плен. У него была жена, сын маленький. Я не знаю, каким там образом, между тут просто кусочек. Жена оказалась у партизан. Партизанам нужно было... Он сдался немцам, значит, стал работать на немцев. На него как-то вышли партизаны, и нужна была его помощь там в чем-то. И вот, с одной стороны, он понимает, что он предал сначала одних, ну, то есть, да, русских. Потом, значит, он сейчас предает второй раз немцев. А в результате, я говорю, я не знаю, чем закончилось, но когда потребовалась вот его помощь партизанам, он все-таки немцам рассказал. я не знаю, что там было дальше. То есть вот это просто такой, знаете, вам образ, когда ты вот туда-сюда, туда-сюда, и у тебя нет ориентира внутреннего. Ты можешь предать и этих, но на самом деле, если так вот по фильмам тоже вспомнить, по произведениям, да, предатели же не особо любили, потому что если ты предал одним, не факт, что ты не предашь еще раз. Да. И на самом деле, в общем-то, ценились и уважительно даже относились, да, когда человек шел до конца в каких-то своих убеждениях. То есть вот так и все. То есть это как раз-таки высшие чувства в душе, когда ты независимо ни от чего, ни от внешних обстоятельств, ты не прогибаешься, как бы там плохо ни было, что бы там с тобой ни делали. Но у тебя есть четкое внутреннее, какое-то такое, знаете, внутренний стержень, внутреннее убеждение, что вот так и все. Ну, правильное такое, знаете. А с другой стороны, знаете, это вот один ракурс, а второй ракурс, еще один пример всплывает, еще один фильм про войну, когда ты можешь в разных условиях, находясь совершенно, вот, то есть, когда ты, знаете, как вот это выход за пределы ситуации, когда ты сначала был в одной ситуации, потом попадаешь в другую, потом в третью, и везде ты должен оставаться человеком. Везде. Пример такой, ну, опять-таки, по фильму расскажу. Парень, который был, закончил университет, по каким-то там параметрам, я не помню, в общем, научился как-то синтезировал разные возможности боя рукопашного. Ну, это не самбо, но что-то близко к этому. Натренировался, там как-то его заметили, в общем, наступила война, и его забрасывают, то есть ему делают пластическую операцию на тот момент, да, там в 40-каком-то году, его забрасывают под видом там американского матроса в Америку, ну, с определенной там целью. Он оказывается в этих условиях, а здесь в России еще со студенческих времен он любил там одну девушку. Так вот, в общем, представляете, знаете, как судьба забрасывает в разные, его ставят в разные условия. Там он в Америке тоже уже на грани раскрытия, там он контактирует с кем-то, да, и там у этого человека дочь, а дочь беременна как раз вот от этого якобы вот того американца, на которого его лицо делает похожим. Ну вот, и тот, как там, ну, в общем, плохо к ней относился, она беременна, очень бил ее. Вот, понимаете, оставаться человеком. И вот он на ней женится, потому что это не его ребенок, она это рожает. У него была задача выкрасть одного из заводов, что-то там с ядерной бомбой касалось. Вот это вот. То ли уран, то ли еще что-то. Он на ней женится, не воспитывает этого ребенка, он устраивается на этот завод, он, ну, то есть он свою как бы эту миссию исполняет, он выкрадывает, у него там, правда, руки настолько там радиацией, то есть он потом в перчатках ходит, обожженный, да. Он приезжает в Россию, ему что-то привезти, эта жена с детенком едет за ним, вместе с ним, но они там разделились, но тоже едет в Россию. Здесь, естественно, она как американская гражданка попадает в лагеря, ее в лагерь сразу, без, как говорится. Но он пока там все свои дела по службе делает, естественно, он потерял ее. Ну, решает ее найти. Ну, там любви-то не было, просто ту девушку как бы спасал, можно сказать, ну как какой-то ей давал возможность, скажем, другой жизни, чем та, которая была, потому что папа там был такой, и муж, это не муж, но в общем. Он едет, он находит ее в лагере, но он приезжает поздно, она уже умерла. То есть, но ему дают возможность, вот, как бы, вот это все, знаете, как оставаться человеком всегда. Ну, ему там этот начальник лагеря говорит, ну, мы под ее именем можем тебе выдать любую. Ну, в смысле, что спаси хоть кого-то, то есть, ну, ты можешь забрать любую отсюда, кто тебе понравится, ну, хоть одну жизнь ты спасешь. То есть, мы не сообщим, что там умерла, ну, что там документы. Ну, это же можно было на этом. Да. Ну, знаете, там стоит строй, да, да, понятно, в лагере. Ну, это он выбирает девочку. Ну, девочка такая подросток. То есть, ну, вот эту молодую жизнь спасти, но он ее забирает, естественно, там будет ему не женой, а да, как дочку свою старшую. То есть он ее забрал. Хоть одну, но взял, чтобы вот вывести из этого. Потому что человек там просто, ну, мало ли по каким причинам оказалось, там родители враги народа ее туда же. Ну вот, и потом он там находит эту свою первую любовь, и они вдвоем этих детей потом воспитывают. То есть все дети, все чужие. То есть один ребенок вообще, ну не его даже там, тот, и здесь девочку он забрал из лагеря. Ну вот, знаете, как это пример того, что человеком оставался везде и всегда. В каких бы обстоятельствах, знаете, куда бы судьба тебя не закинула. Вот что бы вокруг ни происходило, ты человек. То есть ты, может быть, своим каким-то, знаете, комфортом, еще чем-то, своими принципами, но даже это не принципы, а именно это человечность. Когда ты остаешься человеком, вот, с большой буквы всегда. То есть вот это вот, это примеры такие, знаете, как жертва, да, вот этой вот именно любви на основе жертвы, когда ты жертвуешь собой ради другого человека. Ну, он же мог не забирать там, правильно? И на той мог бы не жениться, выполнять свое задание там, и зачем? Вмешиваться в чужую жизнь, там, в чужую семью, зачем его спасать там кого-то? То есть вот возможность в себе исполнения долга перед страной, да, когда у тебя есть конкретное там задание что-то исполнить, но при этом в условиях, в которых ты находишься, не терять человечности никогда. Вот что в нас, в принципе, то есть что в нацизм, фашизм пыталось искоренить. То есть когда ну, человечность, чтобы не на планете не взращивалась, не существовала. И вот был период Великой Отечественной, там, когда какой-то бой, но вообще, по-моему, перелом на Курской дуге, наверное, произошел, да? Когда уже включилось, там четко высшие силы включились, мать планеты. То есть был еще, опять-таки, вопрос был. Будем мы на темной или на светлой стороне? Но вот включились, мать планеты включилась, и, знаете как, танки едут, якобы, гусеницы проворачиваются, они стоят на месте. Вот танки. То есть сила, включилась сила уже метагалактическая, ну, скажем, метагалактическая с позиции метагалактики того уровня, который был тогда, в тот момент. Ну, не планетарно, то есть включилась уже более высокие силы. Мать планеты включилась, стала на сторону России. То есть, вот, знаете, как это показатель того, за что, ну, как бы, за что человек борется, человечество, да, чтобы оставаться человеком. Чтобы человечность, она была. И вот на эту человечность, знаешь, как это ориентир метагалактики всей теперь. Кто такой человек с позиции отца? Что в нем такое должно быть развитое. И еще один пример приведу, тоже сейчас всплывает. Ну, астрал, у нас все всплывает. Стихия воды. У нас зафиксировался аватар синтеза на планету в 95-м году. Если вы так посмотрите, то в 95-м году были созданы такие интересные сериалы космические там, как «Вавилон 5», и «На краю Вселенной». То есть фантастика. Но очень реально много чего там отражается из того, что есть там на самом деле в метагалактике. Если вот посмотреть сериал «На краю Вселенной», то там и проанализировать, знаете, как взгляд совершенно другой. То есть, с одной стороны, это можно воспринимать как космическую такую сказку. Ну, вылетел американский космонавт, черную дыру, попал в другую галактику. А там увидел, что оказывается не мы одни, а много кто живет. Но там он получается преступник, и там где-то время улетает, убегает. Но убегает на корабле, в котором собрались. Женщина-растение. Там еще один получеловек, полувида такого. То есть форма жизни, которая на самом деле в этой галактике присутствует. Если даже сейчас присутствуют там практически разумные грибы, такая форма тоже есть. И там еще один там такой в виде нашей жабы, летающей на троне, король там, не знаю, вот этого вида жизни. И вот если посмотреть на это ракурсом именно человека и человечности, то он становится капитаном этого корабля, к которому прислушиваются все, потому что там у каждого есть свои такие, вы знаете, минусы. Этот может предать, знаем, что вот этот может предать, этот может вот этот может вот этот. Там есть и минусы, и плюсы. И вот восприятие вот этих всех форм жизни идет именно вот тем принципом, знаете, отцовским. Вот он такой, да, но ориентир идет все равно на человека, на вот этого якобы, знаете, с другой галактики вдруг полетевшего. И какие бы поступки ни совершали, а у них там разные ситуации, где нужно оставаться человеком. То есть, ну, допустим, их там кто-то там догоняет, а один там где-то на планете застрял, поехал эти дела совершать. Ну, то есть, ну, нельзя же бросить человека, члена команды, надо выручать. А знает, что он и предать может, и все что угодно. То есть, знаете, это вот высшая такая степень человечности, которая показана в этом герое. Когда независимо от того, зная даже минусы своих, как говорится, своей команды, ты остаешься человеком, и ты все равно продолжаешь действовать, ну, можно сказать, жертвуя собой в каких-то ситуациях, но спасая там своих друзей, так скажем. Вот это вот такой пример. С одной стороны, просто можно посмотреть как сказку. А если это посмотреть с более глубоким смыслом и осознанием, то четко показано, что только человек с человеческими качествами, именно с внутренней вот этой человечностью, может преодолевать различные вот такие преграды и достигать какого-то большего развития. И по итогам, там, чем завершается сериал, то есть они преодолели, ну, можно сказать, там самое большое зло, которое, ну, определенную там цивилизацию, которая, в общем-то, порабощала всех остальных. Ну, преодолели. Ну, скажем так, добились там победы, я не знаю. Где сплотились, где он сплотил разные там цивилизации, которые, в общем-то, смогли противостоять. На какую-то равность там выходить потом. Ну, я не знаю. Ну, вот просто сам принцип. Что здесь именно человечность и кто такой человек. То есть мы не видим, может быть, ценности, на самом деле, того, что, называя себя человеком, мы несем в себе вот эту вот частичку отцовскую, вот эту вот, знаете, как изначальную клетку, вот эту омегу, потому что мы омега отца, еще некую абсолютность. Вот мы еще будем говорить про абсолют, абсолютный огонь, да? Вот этот абсолют внутри себя, когда оно вот в человеке взращивается постепенно, накапливается как выразимость уже внешне, то, чтобы внутреннее выразилось во мне. То есть задача, отец как приходит? Отец пришел на планету. Да, пришел. Как? Мы же его не видим, что вот он стал телом, стоит, да, в какой-то одежде. Однажды явление отца во время съезда первое было зафиксировано в 2013 году, когда отец физически стал там, в зале тела. Первая была фиксация отца на планету, физическая, 2013, да. Это было в Адлере на съезде.
Где?
В Адлере. Адлер и Сочи, ну, Адлер и под Сочи, поэтому само место было, это Адлер был. И вот это была физическая фиксация. Дальше эта фиксация отца поддерживается, но она поддерживается человеком, нами. То есть в каждом из нас отец является каждым из нас, вот чтобы мы это видели. что не придет сюда отец и его условия, да, потому что ну, наша одна планета, она такая, в общем-то, если посмотреть, это капля, летящая в большом море, не знаю, океане, там, галактики, если посмотреть, да, песчинка наша планета. То есть отец-то зафиксировался сюда, представьте, что отец, ну, масштаб его, даже там, тело, я не знаю, эманация, это огромные разные виды материи. И он зафиксировался сюда, но мы отца являем каждый, входя вот в эту отцовскость и проявляя отца собой по образу и подобию, вот этой человечностью, человеком. То есть чем человек владеет, вот его владение. Владеть это значит уже что? Иметь, да? Иметь и этим управлять, пользоваться. Пользоваться и управлять, да, значит, этим пользуются. Вот мы с вами каждым синтезом, проходя какую-то тематику, учимся пользоваться каким-то инструментом. Частью учимся владеть, то есть владеть, пользоваться частью. Задача научиться. Отец дает, наша задача научиться. Мы сейчас с вами пойдем в практику. Кто первый раз? Да, я говорю для тех, кто первый раз. То есть мы сейчас пойдем к отцу. Выжигаемся. Выжигаемся, это значит, мы сейчас просто... То, о чем я говорила, что у человека есть дух, свет, энергия, просто вот концентрируем или делаем акцент внутренне, воображаем, что это у нас есть для вас. Воображаем, что вот это сейчас все вспыхивает вокруг нас, мы выжигаемся всем духом, светом, энергией и огнем. Концентрируемся на точку ум в центре груди. Вот здесь точка перехода или точка контакта с отцом. Просто мысленно воображайте, что вы туда сконцентрировали весь свой объем духа, света, энергии, огня. Синтезируемся напрямую с изначально состоящим отцом метагалактики. Это значит, попробуйте сейчас в точке, в центровке, в точке хум. Акцент на нее. Из точки хум попробуйте направлять, как луч. Направляем отцу. Отец направляет от в ответ каждому из нас. И вот огонь отца в точке хум начинает из хум разворачиваться по всему телу. Воображайте. Если проживаете телом, очень хорошо. Прямо распределяйте по всему телу доступ в руки, в ноги, в голову. Огонь отца начинает разворачиваться из точки ху. Телесно в каждом из нас. наполняемся этим огнем. Далее точно так же мы синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, метагалактики Фа, 1024 изначально ждущей реальности. Заполняемся огнем аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Опять акцент на точку Кун и разворачиваем этот огонь по всему телу. Заполняем все клеточки, атомы, ядра клеточек огнем аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Возжигаем позвоночники, ядра синтеза всех пройденных синтезов, у кого сколько. Стяжаем аватаров синтеза Кутхуми Фаин, синтез аватаров синтеза Кутхуми Фаин. И просим заполнить синтезом аватаров синтеза Кутхуми Фаин все наши части, системы, аппараты, частности, все наше тело. Заполняемся. И мы проникаемся огнем аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Мы проникаемся синтезом аватаров синтеза Кутхуми Фаин. И в синтезе с аватаром синтеза Кутхуми Фаин переходим в зал изначального шестящего дома, изначального шестящего отца. На 16320-м шестающей реальности метагалактики Фа развертываемся всей командой нашей перед аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаин и стяжаем форму ипостаси третьего синтеза изначально шестоящего отца. Возжигаемся, преображаемся формой. Синтезируя с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, стяжаем прямой третий синтез изначально считающегося каждому из нас и синтез у нас. И возжигаясь, преображаемся им. синтезируя с аватарами синтеза Курхуны Фри, мы проникаемся человеком изначально вышестоящего отца аватаров синтеза Курхуны Фри. Впитываем, заполняемся. Заполняясь всеми качествами, свойствами в явлении человека, изначально шестоящего отца. Проникаясь человечностью аватаров синтеза Курхуны Фри, прося развернуть человечность в каждом из нас. Человечность изначально вышестоящего отца. Перспективой, ростом, развитием, взрастанием человека, изначально вышестоящего отца, каждым из нас и синтезом нас. Возжигаемся, преображаемся. Синтезируемся с изначально шестящим отцом этой галактики, выжигаемся его огнем, переходим в зал на 16384-ю шестающую реальность, развертываемся. Ипостасью третьего синтеза в форме предизначального шестающим отцом. Возжигаемся всеми частями в каждом из нас. И сливаемся всеми с частями изначального шестоящего отца в максимальной открытости изначального шестоящего отцу. Кто первый раз? Сердце, разумение, душа, причастие. Тремя частями отца, отец с каждым по способностям и возможностям каждого на данный момент. И вот открываемся изначально шестоящему отцу, и в этой открытости вот допустите, учимся доверять изначально шестоящему отцу. Понимая и принимая, что все, что у нас есть, все, чем мы владеем, и что мы сами, каждый, есть клеточка изначально шестоящего отца. В том совершенстве, которое есть в каждом из нас на данный момент. что каждый из нас совершенен пред Отцом. Мы проникаемся в совершенство изначально вышестоящего Отца. Возможности явления человека изначально состоящего отца каждому из нас, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Проникаемся тотально, вот эти ментально, не знаю, вот на уровне чувств, на уровне ощущений, включаем все возможности каждого из нас, на уровне воображения, что Отец тотально входит в нас, и мы входим в Отца. По принципу Альфа и Омеги. Где Отец развертывает возможности, увеличивая вот те возможности каждого из нас на какое-то совершенство в чем-то, что видит Отец для каждого из нас. И мы просим изначально ждущего Отца активировать какие-то способности, какой-то наработанный опыт полезный, который нужен сейчас, как видит изначально вышестоящий Отец, вот в тех перспективах роста каждого из нас. Просим синтезировать с изначально ждущим Отцом, расширить восприятие каждого из нас. На планетарное. И дальше на метагалактическое. В росте человека метагалактики каждого из нас. В возможностях восприятия и жизни метагалактикой каждым из нас и синтезом. И синтезируясь с изначально шестящим отцом, мы стяжаем синтез и условия роста метагалактичности в каждом из нас, явлением изначального вышестоящего Отца во всех вариантах роста, развития, служения, восхождения, реализации, достижений, дел, действий, взаимодействий, подготовок, обучения. Явлением изначально уже стоящего Отца, всей жизнью своей, каждого из нас. Возжигаясь, преображаемся. И синтезируется изначально шестоящим отцом, и стираем 4096 синтезов изначально шестоящего отца. Возжигаясь, преображаемся ими и стираем у изначально шестоящего отца 4096 эталонных частей каждому из нас и синтезу. Синтезируемся с изначально шестающим отцом, стираем синтез изначально шестающего отца. И поджигаясь, преображаемся. Thank you.
мы благодарим изначально вышестоящего Отца, благодарим изначально вышестоящего благодарности за скутку Мефаим, возвращаемся к физическую выразимость каждого из нас, развертываемся физически, возжигаясь 4096 эталонными частями. Разжигаемся метагалактичностью каждого из нас. И эманируем, то есть излучаем. В изначальном шестающем доме, в изначальном шестающем отца. Изначально шестающий дом, изначально шестающего отца Смоленска. И изначально уже стоящего, изначально уже стоящего отца каждого. Выходим из практики.
Так, у нас что-то... 3 часа прошло, да? Перерыв.
Да.